Коли ніхто раптом мене чує, то, як обіцяли, вийшли сьогодні онлайн. Рихтуємося до стриму. Поки ще не ясно. Усім доброго дня, зичу. Сподіваюся, що він уже добрий у вас. Так. Невеличке ще підрихтування технічне, як завжди. Без їх ніяк. Так. Сподіваюся, що деякі люди вже цей стрім бачать. Я його не анонсував, по щирості. Таке відчування, що він іде. Гук окей, мені вже пишуть. О, щирі дякую. Це чудово. Це значить, що мені можна вже надівати окуляри. Тільки така картинка, напевно, інша, ніж учора. Ну, але це не важливо. Так, ну ми почекаємо, поки ніякі люди прийдуть. Я ще зроблю таку штуку, поділюся з сябрами. Поскольку стрим не анонсувався, так вийшло, то я зараз його анонсую додатково. Може бути, ще ніякі люди прийдуть, які в неділю, так сказати, мають кишечку вольного часу. Не ведаю, може бути. Лепш ніякі особисті запрошення людям розсилати, але от не у курсі, як це по щирості робиться. Це все потім, хто буде глядіти, це все можна потім перескочити, натурально. Я зроблю ось цей поділ на особний розділ, і ви це все бачите. Так, ну нібито все працює, нібито ніякі обвістки розослані додатково. Я дякую всім за терплівість, дякую всім, хто не до кінця стомившися учорашнім стримом, вирішив все-таки поудільничати у сьогоднішнім. Що я забув ще зробити? Це я забув ще запалити свічечку. Нормальовую, не старую. О, звон. У нас и для медитации початок. Ну что ж, почекаем, коли еще пару человек, покуль еще пару человек придут. Тогда, о, опошняя херничка. Ну, как такое может быть? Так, ну я буду сподіватися, що люди підключаться у процесі. Скільки? 5 хвилин пройшло з офіційного початку стриму, тому я думаю, можна потиху починати. Дорогі сябри, у нас сьогодні звичайний насамрєч стрим, який, власне кажучи, був задуманий як перший у циклі гетих передач про Білорусь і буддизм. Не хронологічно перший, а перший ось у думку одразу прийшла ідея, тому що він якби найболій дотичний непосредньо нашої теми. Я, власне кажучи, Адчуваючи гэту вялікую адказнасць, якая на мне ляжыць, напэўна, не буду нават доўга рабіць доўгіх уводзін, таму што там даволі шмат ёсць чаго што сказаць. І пачну, напэўна, адразу, як нам гэта ўласціва, з цытаты. Цытаваць буду сёння з гэтай кнігі. Кніга ўнікальная, я вельмі шчаслівы, што яна да мяне дайшла. Усім, хто да гэтага спрычыніўся, шчыра дзякую. Выйшла пару гадоў таму у Казані, у Расіі, у 2020. Таким чином почнем. Ваше превосходительство, Казанский университет по вашему ходатайству имеет ныне в своей библиотеке богатое собрание монгольских, маньчжурских, тибетских и китайских книг, отчасти способствующих изучению языков, отчасти объясняющих степень образованности народов Восточной Азии. Столь драгоценное, с неимоверным трудом сделанное приобретение должно быть предметом не одного только любопытства, но и ученых исследований. Укажу здесь на монгольские сочинения, в коих сокрыты сведения, весьма немногим еще доступные по причине незнания языков. Сведения, могущие раскрыть нам веру, философию и историю приверженцев буддизма в Древней Индии, Китае, Тибете и Монголии. Европеец, оком любопытства окидывая Вселенную, не упускал случая заглядывать в Азийский Восток. Призрак нередко принимал за неоспоримую истину. Из частных замечаний делал заключение о целом, собственными идеями затмевал чужие понятия, отрывистые известия приводил в систематический порядок, покрывая своими догадками нищету достоверных и критически рассмотренных подробных сведений. Возможно ли исчислить все наши погрешности и противоречия, пользующихся неопределенным знанием ориенталистов? Высказать нелепости, поддерживаемые из одного самолюбия или упрямства, и закоснелости в старых предрассудках? Не говоря уже о мелочных спорах исторических, вспомните только буддизм и разнообразные о нем мнения европейцев. Одним показался он расколом, сектою православной, ортодокс, браминской веры. Другие почитают его ровесником и соперником браманизма, полагая, что оба произошли от одной древнейшей религии индийцев. Некоторые думали, что буддизм состоит в грубейшем суеверии, наносит жесточайший вред человечеству, проповедует многобожие или идолопоклонство с пагубными правилами. Другие, напротив, доказывают, что он в самом начале был не что иное, как одна из многих философских сект индийских, которая, после заменившись в религию, вырвала азиатцев из лона зверского невежества и, облагородив их чувства и мысли, содействовала успехам образованности. Многие уверяли нас, что буддийские учреждения древностью своей восходят за несколько столетий до Рождества Христова, между тем, как некоторые относили не далее, как до VII века нашей хронологии, дабы подвергнуть оное несомненному влиянию христианства. Нужно ли упоминать, как перехваченные, нехорошо понятые идеи фоевские, то есть буддийские, китайского фоцзяо, буддизм, или цейлонских буддистов, насильно прилепляются к древнему индийскому буддизму? Забыто, что в подобных исследованиях надобно тщательно обращать внимание на место и время. Желая по силам и возможности знакомить наших читателей с сокровищами монгольской литературы, так мало еще известной, предпринял я представить им содержание собранных мною печатных и рукописных книг, отказываясь от всяких предположений и догадок собственных. Космология, история и догматика буддистов составляют цель моих трудов, посвященных чтению и описанию монгольских книг, коих одна часть имеет явиться в переводе с нужнейшими объяснениями, а иные в виде обозрений или извлечений. Для образца на первый раз осмеливаюсь представить вашему превосходительству краткое извлечение из любимой и весьма уважаемой буддистами книги, которая, по моему мнению, может служить начальным руководством для исследователей оснований веры, столь далеко распространившейся между азийскими народами. Здесь пересказаны деяния Будд разных времен, правила, ими преподанные слушателям своим. Здесь при удобном случае помещены краткие известия о царях индийских, сопряженные с судьбой буддизма. Ласкай себя, приятнейшую, надеждую, что ваше превосходительство среди постоянного попечения о благе и успехах нашего университета обратит снисходительное внимание и на сей слабый труд мой. Честь имею быть с глубочайшим почтением и вечной преданностью вашего превосходительства, милостивого государя, покорнейший слуга, Осип Ковалевский. 3 января 1834 года, Казань. Осип Ковалевский. По-польску Юзеф Ковалевский. А для потребу нашего стрима мы будем называть его Язепом Ковалевским. Потому что так постановлено от початку. Что это за дядька таки? Откуда он взялся? Чему сегодня про его будем размовлять? И чему на углу он заслуговывает целой такой особной программы, особного стрима? Учора, когда мы починали эту тему, я уже, в принципе, сказал, что это человек, який належал до поколения филоматов. И не только належал до поколения филоматов, але сам належал до филоматов. Не ведаю, ти были вы у Свислачи. Я не был, у меня не пощастило, хотя, в принципе, в Заходней Беларуси был шмаде. Еще у дзяцінстве, так сказать, с батьком, с братом подорожничали. Вось. И... Але Свислач мы неяк приминули. Мястечко Свислач. Так, мается Новая Азия, Гарадзенская область. Вот. И там стоит будинок Свислацкой гимназии. Славутый, историчный. У яким он зараз у частном стане, мне тяжко сказать. Але на тих фотках, что я бачу, принамсі, в интернете, ну, не так давно, то клясично там завсёды были три шильды мемориальные на будинку. Историчные, значит. Ну, посередине шильда натурально присвеченная Костюсю Калиновскому, якая говорит, что и он там научался. Вось. Справа на фотце шильда про неких там советских партийных работников, якія там навучаліся партизан. Але это уже было не в рамках Слуцкой гимназии, а в рамках учельни, якая там потом была отчиненная после ликвидации гимназии. А вось крайняя левая шильда, она как раз для нас вельми важная. И вот что там написано. У гэтым будинку с 1805 по 1864 год знаходилася Свислацкая гимназия, у якой вучилися выдатные люди. Революционеры Гельтман, Траугут, письменник Крашевский, вучоны Ковалевский, композитор-мастак Наполеон Орда. Шильда написанная с помылками, помылки в инициалах. Вот. В белорусском тексте там трапляется российское и, там Крашевский и. Але, ну, не про это теперь говорка. То бок з усёй колькасці вучняў, якія прайшлі праз Свіслацкую гімназію, менавіта вось гэтыя людзі, якія маюць дачыненне да Беларусі, заслугоўваюць такой згадкі. То бок вучоны Кавалеўскі відавочна меў нейкае імя ў свой час і нейкую значнасць. Ці так гэта насамрэч? І што гэта быў за чалавек? Вось пра гэта, чым ён займаўся, власна кажучы, вось гэтым мы сёння і будзем займацца, гэта мы сёння будзем разглядаць. Пакуль то, я спадзяюся, да нас яшчэ падцягнуцца некаторыя іншыя людзі, якім гэта можа быць цікава. Будзем абапірацца, апрача кнігі, пра якую я ўжо казаў, будзем абапірацца на артыкул. Артыкул Румак Галіны Владзіміраўны, настаўніцы беларускай мовы і літаратуры з Алекшыцкай сярэдняй школы. Калі раптам яна ўбачыць гэтае відэа, я б хацеў перадаць прывітанне, асабіста незнаёмая, але я ў захапленні ад яе артыкулу і вялікую падзяку хацеў бы сказаць за гэты артыкул. Артыкул называецца «Активная гражданская позиция О.М. Ковалевского. Условия ее формирования в школьные и студенческие годы». Вот, вышел артикул у часописи «Ученые записки Казанского университета» в 2018 году. И чему именно эта белорусская наставница Залекшицал, это мястэчка ў прынцыпе недалёка ад Свіслачы, на поўнач каля малой Берставіцы, чаму яна раптоўна зацікавілася сваім земляком. Ну, як назва нам падказвае артыкула, таму што ў земляка была якаясьці там актыўная грамадзянская пазіцыя. Вось, ну, давайце па парадку. Будзем цытаваць з артыкула. Осип Михайлович Ковалевский родился в деревне Левково Гродненского повета, сегодня Левково Старое, 45-го года, находящееся в Гайновском повете Подляжского воеводства Польши. А ранее лечилось, что он родился у Великой Берестовицы. А, навод библиотека у Великой Берестовицы носит имя Ковалевского. Тем не менее, как бачим, доследчица удокладняя, что это не совсем так. Тем не менее, это один исторический регион, вось, поделенный, знову же, после 45-го года мяжой, с великими, так сказать, культурными сувязями по обапал мяжи и с великим, так сказать, культурным бэкграундом, с такой славутой минушчиной, частку, с якой мы вот зараз попробуем разглядеть. Родился в 1801 году в семье униатского священника Михаила Юзефовича Ковалевского. С ранних лет дети униатских священников воспитывались возле отца, где закладывались базовые навыки, необходимые для получения сана. Мальчиков учили читать и писать кириллицей и латиницей, вести метрические книги и хозяйственные дневники, помогать отцу в проведении богослужений. То бок, як бачым, выдатнай у яго была хатняя адукацыя, ўжо дзякуючы таму, што ён фактычна паходзіў з інтэлігенцкай сям'і, можна сённяшняй мовай сказаць. Што адбылася далей? Калі Кавалевскому было 3 гады, это значыць 18 сентября 1904 года, Александр I утвердзіў адкрыцце гімназіі в Свіслачы, так? Она получила официальное название Гродненская губернская гимназия в Свислочи, далее Свислочская гимназия. И с 15 ноября 1805 года начала действовать в качестве академической базовой школы Виленского университета. Это для нас вельми важно. Это значит, что вот сегодня бы сказали, что помеж этими научальными установами истновало партнерство такое. Так? Это значит, что из Виленского университета присылали выкладчиков. Вось. Выкладчики там проходили штосьці на кшталт практики. Сегодня, магчыма, сказали, педагогичная практика, абавязковая. Так? Вось. Але яны пасля того, як адвучылі у гімназіі некалькі гадоў, вярталіся назад в універсітэт. Вось, як тут піша спадарня Румак, отработав определенный срок гімназіі, они опять возвращались в універсітэт в качестве преподавателей. Так? То бок уже набывали некий досвід. Большинство учеников гимназии было дворянского происхождения. В начале преподавание в гимназии велось на польском языке. Русский язык учился по желанию. В учебном плане значились каллиграфия, польский, латинский, греческий, немецкий, французский языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, черчение, землеустройство и топография, природоведение, архитектура, химия, физика, право, история, политическая экономия, мифология, космография, садоводство, ботаника, минералогия, мораль, логика, риторика, поэзия, эстетика, рисование, музыка, гимнастика. Конец спису. Уявляете? Ну, я не ведаю, ці нехта з нас, ці з вас, хацеў бы навучацца ў такой гімназіі, дзе столькі ўсяго вам, так сказаць, даюць, плюс яшчэ выкладаюць універсітэцкія прафесары, сябры. Ну, я думаю, што гэта это элітная, можна сказаць, падрыхтоўка, якой на сённяшні дзень не пэўны, што з нас маюць усе. Ну, тут, што называецца, кажыце за сябе. Вот. Значит, про Берастейскую гимназию сегодняшний день я учился будет наступная передача. Так, значит, год поступления Юзефа Ковалевского в гимназию вызывает споры. Польский биографический словарь указывает 1809, а белорусские источники 1808. Уявляете? То есть, фактично, ну, сегодня гимназия это как бы средняя научная установка, а как бы старейших классов, а там человек поступал просто 8-9 годов. Фактично, так? Вось. Подлежит сомнениям и год окончания гимназии, 1817. Вот. Ну, то бок, даденное приблизно. Вот. Тем не менее, вот, у гэтые часы, приблизно, плюс-минус, Ковалевский научался в Свислоцкой гимназии. Тут еще спадарня Румак разглядая разные детали, те вучились они под час 1812 года войны. Вось, нібыта там была французская оккупация, все было вельми складана, але при гэтым выглядае, что вучыліся. Вось. Не усе, але большасць досталася, и нават выніковыя іспыты яны здавалі. Здаецца, это был апошні перед войной іспыт, был здадзены 29-30 червеня 1912 года. Вось. Ну, потом так, пачаўся паход. И в наступном годе, когда была война, в наступный научальный год, видовочно, отбывался с тяжкостями, але отбывался. Значит, уже сирот гимназийных наставников Ковалевского были сябры Варшавского товариства аматоров наук. Так? Гиацинт Крусинский, удельник повстания 1694 года, масон первой ступени. А так само были сябры позднее, уже когда Ковалевский там не учился, там выкладали сябры Филарето. Карп Мікульскі, Пушкаревіч, Жак Денвер. То бок віленскія студэнты, ці ўжо выпускнікі, якія, як я казаў, прыязджалі туды на практыку. Дык вось што цікава. В 1819 году в Свіслачскай гімназіі адно за другім возникають тайныя школьныя общества, которые былі раскрыты после разгрома тайных арганізацый в Віленскім універсітэце. Многие гимназисты и преподаватели были арестованы, некоторые отправлены в казармы, а само учебное заведение претерпело значительные изменения. Ну, невероятно, так что репрессии могли дотычиться и средней как бы, научальной установы, ну, как бы, зрешты, чему невероятно, ведущие сучасность. Вот. Але агулам мне вот это нагадывает эта история. Ковалевский уже там, хоть и за все не научался, Максима приезжал выкладать, не ведаем. Але тады ён як бы у гімназіі пад рэпрэсіі не патрапіў. Вось. А агулам вся гэта гісторыя з так сказаць, з рэпрэсіямі у гімназіі нагадвае гісторыю беларускай наваградскай гімназіі. Недзе праз 100 гадоў, так у 20-х годах, ўжо 20-го стагоддзя. Але іронія лёсу ў тым, што тым часам, як у Свіслацкай гімназіі рэпрэсіі вяліся з боку царскага ўрада супраць як бы польскіх адраджэнцаў, фактычна, так, патрыётаў Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага, то у 20-м стагоддзі рэпрэсіі ў Наваградскай гімназіі беларускія вяліся ўжо з боку польскіх уладаў супраць беларускіх патрыётаў і актывістаў. Ведаю эту гісторыю даволі добра, таму што пад іх патрапіў мой дзед у той час. Але мы сёння не пра гэта. То бок гімназія згуляла вялікую ролю ў жыцці Ковалеўскага. Як бы гэта ўжо быў такі, як піша аўтарка, такі як бы рассаднік іншадумства, крыніца распаўсюджання іншадумства, і яна шмат у чым сфармавала Ковалеўскага праз кантакты з настаўнікамі, з вучнямі. Вельмі для яго яна была дарагая, чыста эмацыйна, як піша аўтарка. На протяжении многих лет Ковалевский поддерживал связь со Свислочской гимназией. В 40-х годах 19 века прислал Свислочи из Казани трехтомный монгольско-русско-французский словарь, який сам склал, вместе с сопроводительным письмом, которое составляли предмет гордости свислочских гимназистов. Ну, натурально, то бок, коли человек зробил карьеру в науце, так, и памятал про их, и для их это было, саправды, предметом гонору. Идем далее. Свислоцкая гимназия. Что можете догадываться, что было далее, поскольку это была партнерская научная установа Виленского университета. В 1817 году способный юноша Юзеф Ковалевский поступил в Виленский университет на факультет литературы и свободных искусств. Поскольку возникли материальные трудности, учился за казенный счет, давал частные уроки, одновременно поступил в учительский институт, сдав на отлично вступительные экзамены. Вось. Ну, зробім таке лірычне вступлення і паспрабуем уявіць сабе, што увасабляў, так сказаць, у той час Віленскі універсітэт. Тут як бы ніякай фантазіі як бы межы ствараць немагчыма, таму што вот усё найлепшае, сапраўды, што было на той момант у Беларусі, Літве, Польшчы, Украіне і наогул проста у інтэлектуальным жыцці гэтага краю фактычна яно засяроджвалася ў Віленскім універсітэце. Так. Профессоров приглашали из-за границы. Кафедры университета занимали выдающиеся ученые. На факультете литературы и изобразительного искусства, куда поступил в 1817 году Ковалевский, первостепенная роль отдавалась классической филологии. Ее преподавал известный профессор Готфрид Эрнест Гродек, который подготовил многих филологов и библиографов. Под руководством Гродека прошло становление около 100 литовских и польских писателей. Лекции по истории любимого студентами Иоахима Лилевеля производили неизменный фурор. Коли памятаете, мы казали в минулом стриме, что в том самом Виленском университете учился тогда за ориенталистов, учился тогда Александр Хочка, вось, и учился тогда будучи барон Брамбеус, так? Ось Псянковский. Які пазней ліставаўся з Лілевелем і шмат з кім яшчэ, як мы бачым пазней. Выкладанне вялося на польскай мове, на лаціне. Што тычыцца ўсходніх моваў, то планировался отдел восточных языков, но так и не был установлен. Однако в университете преподавали иврит, арабский, персидские языки. Ковалевский увлекся классической филологией и античной литературой. Возможно, здесь же и зародился его интерес к восточным языкам. Ну, по идее, сапраўды, тут он нібыта зародился, потому что, коли мы памятаем, учора цитовали с книги голландского доследчика Схимель-Пеннинга, еще не будем здесь цитовать, как бы на своих лекциях Гродек менавіта казал, что Грецию немагчыма зразумець без усходу, а усход без Греции. То бок відавочна, што Кавалеўскі, які настолькі захапляўся гэтай антычнасцю, ён не мог не звярнуць увагу на ўсходнюю культуру. Што трэба ведаць пра Віленскі ўніверсітэт і пра яго студэнтаў? Як бы тое, што мы сёння ведаем, спадзяюся, усе, і што найбольшую вагу і ролю згуляла ў беларускай гісторыі, гэта студэнцкія таварыствы, так, якіх быў цэлы шэраг. Это філярэты, філяматы, это празрыстыя, якія арганізаваны былі Тамашым Занам. Вось. І менавіта фактычна за гэтых таварыстваў і пачаліся потым усе праблемы з уладамі, з цэнзурай гэтак далей. Вось. І Кавалеўскі натуральна не мог стаяць у баку гэтага ўсяго. Так? Осенью 1717 года, то бок акурат калі Кавалеўскі туды паступіў, Тамаш Зан і Адам Міцкевіч аснавалі тайнае студэнцкае общество. Цэлью этого объединения была взаимопомощь в углублении образования, в творческом совершенствовании, общественная работа на благо порабощенной родины. 1 октября 1917 года состоялось первое заседание студенческого объединения. На него собралось 6 юношей, которые и образовали общество филоматов. Было решено принимать в организацию только надежных и проверенных друзей по учебе. Ковалевский стал 9-м членом общества филоматов. Его приняли 25 ноября 1817 года по рекомендации Адама Мицкевича и сразу же выбрали секретарем нового отделения литературы и моральных дисциплин. В отличие от Юзефа Ежовского, его называли молодым или малым Юзефом. То бок уявляете, молоды чалавек мусіў быць такім неслабым вундеркіндам, калі фактычна яго, ну, ён быў маладзейшы на некалькі гадоў за Міцкевіча, Зана, але не нашмат. Вось. Але сапраўды ён на той момант быў, напэўна, самы малады. Здаецца, толькі Дамейка быў маладзейшы за яго. І бачыце, Сянкоўскага геніяльнага паліглота не ўзялі ў філаматы, а Кавалеўскага ўзялі там літаральна ў 16 гадоў проста. Вось. Ну, насамрэч Сянкоўскі сам як бы не хацеў. А вось, а Кавалеўскі хацеў. І адразу прыйшоў, Міцкевіч яго парэкамендаваў і адразу стаў сакратаром не абы чаго, а менавіта аддзялення літаратуры. Вось, то бок быў усебакова развіты малады чалавек. Вось, што яны там рабілі? Пра філаматаў, вядома, напісана вельмі шмат. Ведаем, мы не ведаем. Ну, адным словам, хто не ведае, хай вывучае. Это не зусім, так сказаць, сёння нашая тэма. Але, ну, немагчыма прайсці міма, прынамсі, тое, што вот спадарня Румак піша ў сваім артыкуле. Значыць, што яны збіраліся і рыхтавалі даклады. То бок, регулярна кожны з чальцоў мусіў быў падрыхтаваць даклады. Кавалеўскі зрабіў два цалкам даклады. Яны ўсе там зрабілі па два, там некаторыя па тры, крышку болей, але збольшага так атрымалася. Кавалеўскі зрабіў два даклады. Першы даклад аб эпапеі, вось, то бок гісторыя жанра, вось, літаратурнага, а другі даклад о важнасці ізабрецення печатнага станка. Цытую паводле артыкулу Румак, таму па-расейску. Як бачым, даволі важкія тэмы, ну, асабліва калі параўнаць з тэмамі дакладаў Эразма Палюшынскага. Таксама быў такі крышку старэйшы сябар філаматаў, які потым так крышачку знік, перастаў браць удзел, вось праз гэта фактычна знік з гісторыі, таму што гісторыя філаматаў добра памятае, а вось усіх астатніх, хто там выкладаў і займаўся навуковай дзейнасцю, не надта, на жаль, добра памятае. Тым не менш, пра Палюшынскага мы ведаем, што ў яго былі два даклады. Значыць, першы даклад называўся «Палюцыі», а другі даклад называўся «Пра ўсімагутнасць боскую», на «Всімагучыстве Бога». Ну, это падбор тэм просто фантастычны. Шкада, што пра яго немагчыма пра этого чалавека больш даведацца, нібыта ён быў лекар. Таму яму маладыя хлопцы, якія, відаць, у філаматах мелі некаторыя, можа быць, праблемы з гэтым, яны даручылі яму просто зрабіць даклад пра палюцыі. Вось, і ён з гонарам, так сказаць, гэта выканаў, а потым ўжо, так сказаць, пра всемагутнасць Бога зрабіў даклад. Гэта быў Эразм Палюшынскі. Вось, ну і прозвішча я ўжо такое. Вось, Некавалеўскі там займаўся. Вось, а прача гэтых дакладаў пра эпапею і пра важнасць вынаходніцтва друкарскага станка, значыць, Кавалеўскі зрабіў такую нататку, напісаў. Вось, па-расейску называецца «Суждзенне о задуманым перыядычным изданні». Верагодна, яму як адмыслоўцу па гісторыі друку, напрынамсі, сыходзячы з назвы дакладу, можна так меркаваць, просто даручылі задумацца над тым, ці магчыма ім самім выдаваць часопіс. Але Кавалеўскі напісаў сваё меркаванне, вось, параіў вывучаць, так сказаць, папярэдні досвед і гэтак далей. Вось, сфармаваў такую ідэалагічную праграму фактычна гэтага часопісу. Прычым, вось, што цікава, што ён яго меркаваў вельмі такім як бы шырокім для шырокай аўдыторыі. Вось, не для вузкага кола адмыслоўцаў. То бок штосьці накшталт таго, што потым Сянкоўскі ажыццявіў у Расіі, у Пецярбурзе, так? Вось гэта ягоная бібліятэка для чтэння. Вось, тое самае, у прынцыпе, Кавалеўскі хацеў задумаць, але для Рэчы Паспалітай, так? Былой на той момант. Павышэнне ўраўня задач, якія? Павышэнне ўраўня прасвячэння ў обществе, что требует в первую очередь улучшения преподавания наук, воспитания любви к отечеству, пробуждения интереса к учебе, выявления поучительных материалов и источников, умелого их использования для нужд нашего края. То бок патриотичная программа. Вось, предлагает печатать материалы, касающиеся древней отечественной литературы. Часопіс повинен мець дзве адметнасці паводле кавалеўскага: отечественная направленасць і арыгінальнасць. Ну вось філяматы пачалі арганізоўваць нібыта выданне этого часопіса ў 21 годзе, але так это і не давялі да канца. Тым часам у 1720 годзе Кавалеўскі закончыў універсітэт, атрымаў ступень кандыдата філасофіі. Пачаў выкладаць грэцкую і лацінскую мову ў Віленскай гімназіі. Вось, бачыце, не ў Свіслацкай, а ў Віленскай. Трапіў па размеркаванні, што называецца. Самастаяцельна изучаў антычную літаратуру, перавадзіў аддзельных аўтараў, поступил в педагогический институт, как и другие филоматы, он и после окончания учебы не прерывал связи с обществом, которое для решения своих задач уже налаживает контакты с масонами, с объединением польского патриотического общества, с декабристами через Бестужева во время его приезда в Вильно. То бок сапраўды, как бы там идея, как сегодня мы сказали, варушняк, сябры, варушняк. Вось, ну, гэта ўсё заўважаецца як бы уладамі і ў тым ліку акадэмічнымі уладамі, кіраўніцтвам універсітэта. Гэты як бы рух існуе як бы там верхушка, вось гэта айсберг, гэта такія як бы публічныя арганізацыі, якія бачныя, можна сказаць, усім. Гэта тыя ж філарэты, так, яны такія больш масавая, можна сказаць, вось. Ну і філаматы, якія займаюцца, так сказаць, болей такой дзейнасцю, можна сказаць, глыбокай. Прамяністая таксама, это як бы такая, это папярэднікі філарэтаў, таварыства, якое арганізаваў ЗАН. У гэтым таварыстве, дарэчы, прамяністых там былі вось паводле колераў прамянёў, так, падзеленыя розныя былі такія звязы студэнцкія, так, паводле колераў там. І блакітным звязам кіраваў Кавалеўскі, а блакітны звяз гэта было аддзяленне літаратуры. Вось, то бок. Кавалеўскі і літаратура. У самого пачатку ён нейкім чынам з самых маладых гадоў вось гэтак прафілюецца. Ну, але мы ведаем, што чым это ўсё скончылася, філяматы, філярэты, так? Насталі ўгодкі канстытуцыі польскай 3 траўня 1723 года. Вучань 5-й класы Віленскай гімназіі Міхаіл Плятар, той самай гімназіі, дзе на той момант выкладаў Кавалеўскі, як не дзіўна. Міхаіл Плятар напісаў крэйдай на дошцы: «Няхай жыве канстытуцыя 3 траўня». І вось, называецца, панеслася. Ну, то бок раскручылася это ўсё, хтосьці данёс натуральна і натуральна, як бы. На жаль, у нашай гісторыі так яно ёсць. І пачаліся рэпрэсіі, супраць, пачалася справа крымінальная фактычна. Па з нагоды, так сказаць, ці на падставе існавання нейкага там тайнага таварыства падпольнага. Ну, іх выкрылі. Вось, гэтыя справы, зноў жа, такія ў нашай гісторыі рэкурэнтна з'яўляюцца, так? Тады, потым часы сталінізму проста і гэтак далей. І, значыць, чым это ўсё скончылася? Што іх паарыштоўвалі, самых актыўных, тых, на каго данеслі. В числе 135 арестованных молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет большасць была з Беларусі. 113 человек. С Королевства Польского 6, из Украины 16. Уявляете? То бок это фактично по складе национальным это была, можно сказать, беларуская организация. Заключенных поместили под стражу в 8 монастырях, каждого в отдельной келье. На пачатку. Ну, ось. Але потым Кавалеўскі адбываў наказанне вместе з Міцкевічам у базіліянскім манастыре. І ўрэшце у іх, так сказаць, з'явілася магчымасць сустракацца разам. Яны там нібыта падкупілі варту. Ось, каб ім дазволілі тым, хто вось сядзеў па асобку ў гэтых розных манастырях і ў розных келлях, фактычна як у турме, вось, сустракацца разам. Ну і мы ведаем, што гэта складае змест трэцяй часткі паэмы Міцкевіча «Дзяды». Гэтыя сустрэчы, гэтыя дыялогі між студэнтамі філяматамі. І многія з іх там выступаюць, ну, фактычна ўсе ягоныя найбліжэйшыя сябры выступаюць, некаторыя нават пад сваімі імёнамі. І вось гэта сябры таксама выпадак Язэпа нашага Кавалеўскага. Ён там выступае пад імем Юзаф. І ў «Дзядах» ён агулам два разы прамаўляе. Вось, у яго дзве такія даволі вялікія рэплікі. Першая рэпліка, яна такая, ну, вось, адмыслоўская, такая вось завучаная, што называецца. Ён штосьці там экспертнае сваё меркаванне кажа пра пра войны, пра тое, што ў войнах найболей церпіць прырода, цывільнае насельніцтва, як вынік голад настае і гэтак далей. Я бачу, што на мяне так сонейка свеціць. Вось, ну будзем это ўспрымаць як добры знак. То бок, такая як бы агульная інфармацыя. Ну вось, ну, на жаль, сёння актуальная. А другі ягоны выступ, другая рэпліка Юзафа, героя, это калі ён апісвае, значыць, свайго сябра Конрада, на якога раптоўна находзіць боскае натхненне паэтычнае. Вось. І вось гэты Юзаф, гледзячы на Конрада, як там напісана проста ў рэмарцы, гаворыць: «Браты, пакінуў яго дух зямлі раздолле, па зорах будучыню нашую чытае. Ён з духамі знаёмымі там размаўляе, яны паведаюць яму нябёсаў волю. А позірк бы ведушчым і не быў ніколі. Нішто не скажа вока і не запытае, у ім душы няма. Вось так кастры гараць, пакінутыя войскам, што сышло з прывала. Вуголле тлее нават пад дажджом і шквалам, пакуль не вернецца назад са славай радзь». Пераклад Сержука Міцкевіча «Светлай памяці», выданне «Менск Медысонт» 1999 года. Вось паміж гэтымі рэплікамі цікава як бы з наобоку падабенства, то бок меркаванне Юзафа ў абодвух выпадках грунтуецца на нейкіх ягоных ведах, так, на ягонай нейкай папярэдняй, так сказаць, экспертызе, ну это не слушна ўжываць, але на яго як бы дасведчанасці. Але паколькі ён мае справу з літаратурай самага пачатку, то вось ён каментуе як бы натхненне, так? Ён яго як бы, то бок калі ў першым выпадку пра вайну ён гаворыць нешта такое як бы агульна, можна сказаць, вядомае, то ў другім выпадку ён больш паэтычна так знаходзіць у сабе нейкія словы для таго, каб апісаць вось гэты стан гэтага нейкага боскага трансу, у які трапляе паэт, так, які там па зорах чытае нябёсаў волю, вочы там толькі тлеюць, там ужо яны фактычна нібыта згаслі, тлеюць як прысак вось гэтых вось кастроў, вогнішчаў, так, і нібыта войска якое сышло для таго, каб потым вярнуцца, як бы каб зноў яго вярнулася душа. Гэта як бы, ну, цудоўны вобраз, ну, як бальшыня міцкевіцкіх вобразаў. Вось, ён менавіта яго прыпісвае Кавалеўскаму. То бок сапраўды мелі месца іхныя сустрэчы, іхныя гутаркі ў базыльянскіх мурах, так званых, так. Але не толькі яны чыталі адзін аднаму там вершы і разважалі пра свой далейшы лёс, а вось былі там і допыты, то бок класічная турма, класічнае справаводства. Кавалеўскага вызывалі на допрос дважды. Первый был 17 ноября 1823 года. Никого не выдал и о своем отношении к подпольным организациям ничего не сказал. А вот на втором, 9 января 1824 года, не устоял. Крупко. Не лучшим образом повели себя и друзья. что называется, думайте, что хочете, что это означает не устоял и что означает не лучшим образом. Ну, худшее за все, видать, заховались некие протоколы, которые тут как бы не згадываются, не цитуются. Але худшее за все наш Юзеф Ковалевский все-таки там нечто некого худшее выдавал, так, напевно, ну, типа нам называл некие имены, подтверждал некую, видать, информацию, видать, знову же, под некими погрозами, шантажом, ну, той из нас, кто прошел праз эту кухню, и он, я думаю, чудовно уявляет, какие могли быть тогда методы царской, так сказать, охранки. Это исторично докладное уживание этого пойма. В любом разе, что с ними далее робить, так? Некие спогнания повинны были быть из них. Значит, как разобрались, мы ведаем. Так? Еще раз. Ведущий следствие Новосильцев сообщил императору, что Ковалевский, а также Верняковский и Кулаковский объявили о желании обучаться восточным языкам с намерением поступить на службу в иностранную коллегию по азиатскому департаменту. В результате чего, по указу Александра I от 14 августа 1724 года, всех троих велено было отправить на учебу в Казанский университет с сохранением дворянства, но без права возвращения на родину. 20 филаретов и филоматов навсегда ссылались в отдаленные губернии России. Зану, Чечету и Сузину предстояло отсидеть свой срок в крепости. 80 филоматов и филаретов были отпущены под надзор полиции. То вот фактично большасть их отпустили из этих 135, здаецца, якія былі затрыманыя, 80 чалавек адпусцілі пад надзор, не проста так. Ось, а астатнія некім чынам пацярпелі. І вось, як бачым, Кавалеўскага высылаюць з забаронай вяртання, але як бы захавання там у каго быў дваранскі тытул, там яго захоўвалі. У Ковалевского его не было, и он был все-таки со святарской семьи. Осужденные должны были покинуть Вильно 24 октября 1724 года. Понимая, что прощаются навсегда, друзья собрались в последний раз на квартире филарета Томаша Масальского. Звучали песни, декламировались стихи, не обошлось и без политических лозунгов. А Юзеф Ковалевский взял обычный альбом, позже он войдет в историю как альбом филоматов, и попросил собравшихся сделать в нем записи. Первыми отозвались Ян Чечет, Томаш Зан, Адам Мицкевич. Кто писал пожелания, кто просто поставил подпись. Адам Мицкевич записал цитату из Горация: «Избереги половину души моей». Альбом переходил из рук в руки, 45 человек оставили там свои записи. Ковалевский сбережет альбом и будет со временем предлагать его тем, кому особенно доверял. И так на протяжении 50 лет. Можем себе уявить, насколько это для него был значный вспомин, и насколько его вот эта вся история навучания у Вильни и попередней Свислочи, але особливо у Вильни, эти годы проведены агулом 7 годов, насколько яны его сформовали, насколько значные для него были. Причем не только в человечьем плане, скажем так, але передусім у пляне інтэлектуальным. То бок тую адукацыю, якую ён атрымаў, яшчэ і пазней, калі чытаць данесенні з Казанскага ўніверсітэта, якія пра яго пісалі, вось, заўсёды падкрэслівалі, што Кавалеўскі проста, як бы, ягоная стартавая пазіцыя была параўнанні з астатнімі нашмат лепшая. Таму што ён у свой час атрымаў адукацыю ў Віленскім універсітэце, у найлепшых тагачасных выкладчыкаў. Тому гэта прызнавалі і ўсведамлялі ў той жа Расіі. Таму вельмі і цанілі Кавалеўскага ў той жа Казані. Далей мы будзем цытаваць з ужо згаданай учора кнігі, менавіта галянскага даследчыка Давіда Схімельпенінга «Вандер Ойе. Рускі арыенталізм». Вось. Гэтым мы яшчэ раз папярэдне падзякуем спадарыні Галіне Румак за яе артыкул пра дзяцінства-маладосць Кавалеўскага. про ягонае фармаванне, это выдатна, што у Беларусі Кавалеўскага памятаюць, займаюцца ім і друкуюць пра яго матэрыялы. Вось у тым ліку у казанскім тым жа у часопісе Казанскага універсітэта, вось які па-ранейшаму захоўвае памяць пра Кавалеўскага. Вось, і не здарма. Гэтая кніга, пра якую я кажу і з якой будзем таксама надалей цытаваць, біяграфія і навучнае наследдзе востаковеда Кавалеўскага, яна таксама выдадзеная ў Казані, ў Казанскім універсітэце, і яшчэ раз кажу, што паверце, што здабыць яе было не так проста. Вось. Што ж, напэўна, для натхнення вып'ем чайку і паціху пойдзем далей. Ой, чайок схалодаў. Ну, не бяды. Што было далей? Быў далей Казанскі універсітэт. Яшчэ з Хімельпенінг, вяртаючыся да справы філаматаў-філарэтаў, піша наступнае, што власці не змаглі убедзительна даказаць, што два клуба імелі чёткія палітычныя цэлі, філаматы і філарэты. Аднака выслалі 20 найболей актыўных іх членаў, уключая Кавалеўскага і Міцкевіча, у другія рэгіёны імперіі. Так, ну гэта мы ведаем. Хацеў сказаць, што забыў сказаць, што так, кніга з Хімельпенінга выйшла па-расейску ў 2019 годзе, а ў арыгінале па-ангельску ў 2010. Вось, то бок адносна новая літаратура па гэтай тэме. Шестеро былі высланы в Казань, где Кавалеўскаму і двоім его друзьям было предписано изучать в университете восточные языки. Это был неуклюжий способ увеличить скромную численность студентов Эрдмана, был такой немецкий выкладчик у Казани. Но теперь, по крайней мере, у немецкого профессора было трое студентов, понимавших его лекции на латыни. Как мы можем разуметь, так, что в Вильне выкладалось по-польску и на латыни. Кавалеўскі в полной мере извлек пользу из своих новых, пусть и вынужденных занятий. Он с тем же успехом осваивал арабский и татарский языки, с каким ранее изучил древнегреческий. То бок, можно сказать, отчувание, что все-таки это был вымушенный выбор, и великого энтузиазму нібыта ён не выказваў, але ну з іншай інфармацыі, цытаванай тым жа з Хімельпенінгам і з некаторых уласна кажучы дакументаў, якія засталіся так пасля Кавалеўскага з ягоных лістоў, не складаецца такога адчування, такога ўражання, нібыта ён неяк так вось без ахвоты ці неяк прымусова ўзяўся за вывучэнне ўсходніх моваў. Ён, бачыце, ён быў занадта такі дапытлівы з аднаго боку, а з другога боку занадта, напэўна, педантычны чалавек, так? Ён сапраўды любіў вучыцца, плюс ён яшчэ быў з сям'і святара, так? Бок унутраная нейкая дысцыпліна ў яго была значная. І яму паставілі задачу, вось ён узяўся яе выконваць. І прыклаў для гэтага ўсе свае інтэлектуальныя намаганні, то бок тым болей, што ўсё-такі выкананне гэтай задачы, як ні круці, мы павінны прызнаць, яно было як бы перадумовай таго, што далейшых рэпрэсій ніякіх супраць яго не будзе. Вось, такая частка угоды, скажам так, з царскімі ўладамі, што вось, ты працягваеш займацца навукай, праўда, не там, дзе ты пачынаў, а вось там, тым жа Казанскім універсітэце. Ён быў не так даўно заснаваны, на той момант, па-моему, ягоным рэктарам быў знакаміты матэматык Лабачэўскі, адносна яшчэ малады чалавек, дарэчы. Яны наогул, калі паглядзець, это проста 20 з нечым гадоў, так, яны такую даволі сур'ёзную навуковую кар'еру ўжо пачыналі. Ну, магчыма, сёння і таксама гэта нешта падобнае. Вось, мяне асабіста это ўражвае, вось, наколькі яны былі таленавітыя ўсе. При всей своей страсти к эпохе античности сильный польский студент, ну, натурально, это повсюль мы встречаем во всех исторических крыницах, в сучасных исследованиях, разделил интерес казанских ученых к монгольским и тюркским корням данной территории. Его очаровала антология рассказов о Чингисхане и Тамерлане, которые ему поручил составить преподаватель татарского языка Ибрагим Хальфин. И он с готовностью отправился осматривать руины древнего Булгара, находящиеся неподалеку от Казани. Ковалевский позднее вспоминал, что история Казанского ханства являлась целью моей работы в первые 3 года учебы в университете. Вот. То бок, как бачим, он займался мовами и культурой непосредственно близких до Казани, так сказать, регионов на усходу. Арабская, татарская мова. Это заняло у него первый час. Нагадаю, что латину и грецкую он чудовно ведал уже в Вильне, там он уже их выкладал, там перекладал с этих мов. То бок талент поліглота у яго присутнічаў безумоўна. Вось. А яшчэ 3 гады яму спатрэбілася на тое, каб валодаць арабскай і татарскай. І вось, я так разумею, што бачыць ягоныя поспехі у гэтым, яму робяць чарговую прапанову, ад якой па традыцыі немагчыма адмовіцца. Когда Лобачевский спросил Ковалевского, готов ли тот провести несколько лет в Сибири, чтобы выучить монгольский язык, а затем, возможно, получить кафедру по этому предмету, тот не подпрыгнул от радости. Тогда, как и сейчас, восточные районы империи воспринимались как конец мира. Удаленная, пустынная, ледяная тюрьма для преступников и политически нежелательных лиц. Ковалевский спрашивал совета у многих, в том числе у своих соотечественников Мицкевича и Осипа Сенковского. Сябры, вось он наш Брамбеус, как кажут там у ревизоры Гоголя. Так это вы Брамбеус? Вось, это и он Брамбеус, это Осип Сенковский. То бок яны были в контакте и листовались, как минимум. Ну, факт. То, что с филоматами он листовался, мы ведаем. Але што з Сянковскім ён ліставаўся сваім калегам з Петербургу, таксама арыенталістам, які і літаратарам, і які ў прынцыпе не быў, як мы ведаем, сябрам таварыства філаматаў. Гэта даволі цікавая дэталь. Такім чынам, все в адзін голас рэкамендавалі яму прыняць гэта предложение. В результаце весной 1828 года бывший студент-классик отправился в длительное путешествие вместе с Александром Поповым, еще одним студентом, несколькими годами его младше. И снова Ковалевский видел прежде всего позитивные стороны в сложившейся нелегкой ситуации. Пересекая Уральские горы в начале июня, в одном из писем он ликовал. «Переезд через Урал дает невиданные чувства. На самой высокой горе я стряхнул европейскую пыль с ботинок. Прощайте, я в Азии. Какой-то новый воздух дунул мне в лицо». И это, безумовно, повинно тем, кто глядит наши стримы регулярно, повинно нагадать практично аналогичное, абсолютно лечь недословно выказывание Яна Потоцкого, який развитывался аккурат с Европой, керующийся до калмыков там за Волгу. И так само казал, что все, я в Азии, там, бывает Европа со своими там митренгами, проблемами, меня это все не дотычись, там, революции, Наполеона, это все, повстанье Костюшки, займайтесь вы сами в этом, чем я поехал в Азию, вот. И тут Ковалевский отчувает так само, вот этот прилив неких новых сил, уражения, и, как бы, прочувание его не подманывая, можно сказать, что, саправды, он наступные годы, ну, напевно, основные, наилепшие годы своего життя, саправды, будет связывать с Азией, з Азії і присвячить дослідуванням її своє сили інтелектуальні і фізичні. Так ось, у кінці 1728 року Ковалевський приїжджає з Казані у Іркутськ, каб вивчати монгольську мову. Таке було завдання. Конечною цілею путешествия для обоих служил Іркутськ. Там основам литературного монгольского языка их должен был обучить Александр Игумнов, хорошо освоивший язык правительственный чиновник. А Обучение подкреплялось практическими занятиями, общением с местным населением в ходе длительных поездок с остановками в окрестностях Иркутска и по более удаленным местам. Вокол Байкала, они там подорожничали в основном до Буратов. При этом им было выделено щедрое финансирование на покупку книг и рукописей для университетской библиотеки. Ну, что треба сказать про господара Игумнова, и он, саправды, был добрый практик и володал гутарковой мовой бурятской и монгольской, так само, довольно добра. Але, значит, Ковалевский сам их вельми ценил, потому что, как бы, Игумнов, убачивши молодых студентов, которые приехали, которые хочут учиться этой мове, просто был натхнен. Вот, тем не меньше, поздней, и они зауважали такой момент, что просто отбылось что, что Игумнов был практикам, и он не ведал теории лингвистики, так, то бок мовознавства. И он как бы особливо не разбирался там у грамматики, там все эти поймы, просто этим не володал. И как бы не здольный был потлумачить им, как бы студентам, так, какие вот ведали все это с латины, с грецкой и так далее, не мог им потлумачить просто вот эти базовые там роды, я не ведаю, частины мовы, и все вот это, что треба ведать. Так, синтаксис фразы просто. Для него это был абсолютно темный лес. И вот, значит, довелось этим молодым студентам, значит, шукать допомоги ангельских миссионеров. Покуль яны их не сустрели, фактично довольно тьмяное уявление было про монгольскую мову. А миссионеры уже поспели на той момент, англичане, англиканцы, так? И они туда трапили и поспели уже и выдать, ну, перекласти там некие основы христианской веры, там, катехизис, там, Отче наш и так далее. И поспели уже выдать некие подручники по монгольской мове, какие там навык лишние словники. И как бы это все вельми допомогло Ковалевскому в учении мовы. Вось, тем часом, как Игумнову, это, он был просто в захоплении от этого Юля, там, и еще инших ангельцев, как там же, Сван, вось яны, Сван и Сталебрас, вось, и Юль. Это были трое таких ангельских миссионеров. Вось, тем часом, ну вот, английские миссионеры приняли нас весьма ласково, это я отстую самого Ковалевского, допис Мусину Пушкину. Гэтак же, як и той, что я цитовал на початку, был так само дописом Мусину Пушкину. Мусин Пушкин был тогда неким там попечителем навучальных установ у Казани и в околицах, вот, и яны наиболее листов с тех, что опубликованы в этом сборнику, и они адресованы именно этому Мусину Пушкину. Так что пишет Ковалевский? Английские миссионеры приняли нас весьма ласково, показывали нам свои сочинения, разрешали наши недоумения о правилах языка и значении многих монгольских слов, знакомили нас с верой в бурят, наконец доставили нам в рукописи часть своей грамматики. Откровенность и глубокие познания англичан не понравились господину Игумнову, который постоянно уверял нас, что они имеют весьма слабое понятие о самом даже языке. Между тем, почти все ученые прения нашего наставника с миссионерами кончились в пользу сих последних, согласно с мнением лам. Вообще хвалят они чистое произношение и бурятский разговор господина Игумнова, но не одобряют его переводов, уличают в неправильном означении многих слов монгольских и незнании грамматики. Вот так, сябры. То бок доверяй, але проверяй, что называется. Бачим мы там уже сгадки про бурятскую веру, из якой яго, правда, на той момент знаёмили ангельские миссионеры. И про неких там ламов, якія штось і дзесьці дапамагаюць ім вывучаць асновы монгольскай мовы. Гэта ліст з 1829 года. То бок фактычна ўжо з самага пачатку, трапіўшы туды ў Іркутск, Ковалеўскі сутыкаецца з носьбітамі будызму. бурятської віри, або, як Йон каже, увесь час шегемоніанства, шегемоніанський обряд. Чому шегемоніанство? Тому що по-монгольську шегемоні – це Шак'ямуні, Будда Шак'ямуні, мудрець з роду Шак'я. Ось. І, значить, шегемоніанці гетія, лами, вони повсюль, так сказати, гойсають і спробують допомогти європейцям з вивченням азов, так сказати, своєї культури. Ось. Що цікаво, згадує натурально, не може позбігти якби Ковалєвського Грицкевич у своїй книзі, про яку ми стільки казали вчора, у видатній книзі. Грицкевич цитує так само доволі цікавий допис Ковалєвського, яким Ковалєвський описує умови, першопочаткові умови, у яких він опинився у гэтым Іркутську, і як він почав вивчати монгольську мову. Своєму учителю по гімназії Крущинському ісследователь пізніше сообщав, як йому приходилось изучать язики, які не мали ні граматики, ні словаря, хоча обладають чрезвичайно багатою літературою. Кожне вираження треба було виривати з уст, оцінити його, перевести і со всім філологічним апаратом помістити в словарь. Надо было составить грамматику и научиться всем диалектам живого языка в степях, в дремучих лесах, без дороги, забираться на скалы, чтобы найти кочевья, и в закопченных юртах искать людей, знакомиться с ламами, ездить с ними на богослужения, в святыни и монастыри, везде добывать что-то полезное для себя и переписывать старинные рукописи, корпеть над ними день и ночь. Тем временем, обривши голову и закутавшись в монгольский халат, я должен был довольствоваться тарелкой так называемого кирпичного чая с бараньим салом и молоком и куском печеной на огне баранины без хлеба и соли. Сколько же месяцев я должен был спать на обледеневшей земле, засыпанной снегом, среди верблюдов и оленей? Разве можно на этом листке тонкой бумаги перечислить все печальные и веселые приключения? Вось! Яны, так сказать, веселые пригоды нашего земляка у Сибири. Цудоўная деталь полягае ў тым, что ён пагаліў галаву и паводле узору ламаў, з якімі відавочна жыў разам, каб набрацца ад іх аснова мовы, таксама захутваўся нейкія такія іхныя рызы, як ён называе, што цікава, што Кавалеўскі паўсюль гэтае слова піша з «ы». Вось, замест «риза» паўсюль піша «рыза». Ну, мы пра гэта яшчэ потым пагаворым, пра нейкія беларусізмы ў ягоных тэкстах. А вось, як бачым, наколькі цяжка давалася яму навучэнне мангольскай мове і наогул ўсёй гэтай тамтэйшай культуры. Бурятской и монгольской. Что ему допомагало? То есть подчас усяго часу своего знаходжання у Сибири он листовавши далеко не только с своим начальством, так, не только с змученным Пушкиным и с установами у Петербурге, у Казани, якія досылали ему і сродкі, і заданні, што робіць, што вивчаць. І ён таксама ліставаўся і приватно, то бок со сваімі сябрамі. Вось што піша Грицкевіч. Разбросаныя па всему міру, ані і в разлуке перепісваясь между сабой, маюцца на увазі філаматы, всегда ощущалі сябе членамі єдинай філаматскай сям'і, оставаясь вернымі ідэалам добра і справедлівасці до канца сваёй жызні. Іспытывая невероятныя трудности і нужду, мы читали про это, поддерживали друг друга добрым словом и неистребимым филарецким юмором, посылали друг другу редкие посылки, чаще книги. Наиболее активно Ковалевский переписывался с Мицкевичем и Чечетом. Во время своих путешествий по Сибири ученому удалось встретиться с некоторыми сосланными друзьями. И навод с декабристами ему удалось встретиться в 1732 году, но это потом мы еще скажем. Вот. Тады сапраўды даволі вялікая колькасць, як я ўжо казаў, філяматаў знаходзілася ў сылцы ў Сібіры, у прыватнасці, напрыклад, Тамаш Зан знаходзіўся ў Арынбургу. Калі пачытаць пра яго ў Грыцкевіча, гэта проста ну, адзін з найлепшых, напэўна, раздзелаў у кнізе Грыцкевіча, на гэта Зану прысвечаны, ягонаму жыццю ў Арынбургу. Там ось уся, так сказаць, сутнасць той эпохі, а гэта, можна сабе ўявіць, гэта эпоха такая, умоўна кажучы, калі браць ту расійскую імперію, гэта эпоха постдзекабрыская, так, гэта эпоха рэакцыі. То бок не толькі філаматаў, філарэтаў пераследавалі, а пераследавалі, так сказаць, усіх, каго не лень, усіх, хто быў падазроны, ненадзейны. І паміж імі існавала такая вось змоўніцтва такое адмысловае. Такое адчуванне приналежнасці да чагосьці супольнага, так, да нейкай супольнай ідэі. І вось, як бачым, Кавалеўскі, займаючыся мангольскай мовай у сваёй Сібіры, таксама адчуваў сябе часткай чагосьці большага. Я ў гэтым папросту ўпэўнены. Тым не менш, надзвычай сумленна ён выконваў свае навуковыя абавязкі, вельмі строгі быў чалавек, ну такі папросту вось, ну, па-нямецку строгі. А ведаеце, ёсць у беларусаў ёсць сярод такія людзі, вось это такой менавіта такой старой як бы закваскі. Вось мой дзед быў такі. Дзед ніколі не жыў у савецкай Беларусі, фактычна, ну, ўжо ў другой палове жыцця, пад канец. І ён быў абсалютна вот іншы. Ён вырас пры заходняй Беларусі, так, пры панскай Польшы, так званай. І настолькі вось гэта нейкая сумленнасць, прынцыповасць, адказнасць, гэта такія надзвычайныя рысы, я кажу, яны такія вось чымсьці нямецкім такім нават. Аддаюць, не ведаю, дзе, але Кавалеўскі быў менавіта такі як бы чалавек. Таму з аднаго боку ён быў такі душэўны і нічога чалавечага яму было, так сказаць, не чужое. А вось што тычыцца працы, прафесійных абавязкаў, ён быў такі як бы, ну, крышачку часам здаецца ён такім завучаным, такім вось выдатнікам, такім крышачку занудам, так? Ну, гэта відаць паводле гісторыі з Паповым, таму што мы памятаем, што Папов быў на некалькі гадоў маладзейшы за яго студэнт, хутчэй за ўсё расеец, якога таксама адправілі разам з ім у Казань вывучаць гэтую мангольскую мову. Дык вось пакуль Кавалеўскі вывучаў мангольскую мову, Папов, ну, таксама стараўся, але большасць часу ён там прысвячаў у асноўным гульні ў карты, ось, але таксама і іншым забавам. Ну, зараз пабачым. Кавалеўскага гэта даволі так раздражняла. Зараз вам працытую, каб вы мне верылі, што я не прыдумаў. Это он спочатку пишет про Попова, что со временем обнаружил он страсть к игре в карты, но по моему увещеванию оставил оную. Пользуясь же моим отсутствием, познакомился с людьми дурного поведения и снова занимался игрой в карты. Вот так Кавалеўскі настучал Мусіну Пушкіну на своего сябра. Ну, видать, сапраўды уже была ситуация такая, что я не мог, что называется, молчать, потому что гэта, відаць, замінала іх там нейкім там заданням, там што працы ў іх там было сапраўды вельмі шмат, як бы з нуля вывучыць мову, скласці нейкія там падручнікі, хрыстаматы і слоўнікі, это сапраўды было крэйзі, яны працавалі там з раніцы да вечара, а Папоў яшчэ паспяваў і гуляць у карты, і Кавалеўскаму это вельмі так замінала і раздражняла, магчыма, ён яму зайздросціў, таму што вот ён напісаў яму такі ліст афіцыйны, там копію, типа дадаю копію начальніка і кажа: Сверх всего известно мне, что вы в Иркутске и в Троицко-Савске продолжали игру в карты и некоторым лицам не уплатили денег. Сей незаконный, вопреки частным увещаниям, неоднократно вами возобновляемый и несообразный с целью, для которой вы сюда посланы университетом, поступок, при первом случае будет представлен благоусмотрению начальства. Вот так вот я наехал. Ну, тут триггером ударилось и то, что Попов дослал указань в Петербург, на вот указань, дослал некое там свое донесение и не дал его попередне прочитать Ковалевскому. А он был ягоным не бы так бы головным там, начальником. Дзейнічаў за ягоной спиной у обыход правил. И это Ковалевского вельми триггернуло. Каким бы он ни был революционером, а левость такое свинство не робится. И он наехал по полной на бедного Попова. Бачайте за калямбурчик. Ось, ну, але потом знову яны были сябрами. Все было нібыта меней болей. И Попов не перестал гулять у карты. Як ён не исправал? Ну, это такі тяжкий диагноз, на самом деле, гемблерство. С другого боку, ну, сябры, ну, что робить у этой Сибири? Ну, коли вы не Ковалевский, коли вы не гений, не полиглет, и вам не цікаво то, что там отбывается, ну, что там можно робить просто? Ну, только карты, ну, вы разумеете. До речи, на конт этих темов. Як на конт женщин, власно кажучи. Ну, мы ведаем, что позднее Ковалевский женился, у него были дети, двое сынов. Один был мастак, другой был навуковец и дается биолог, когда не помыляюсь. И так само ректор Казанского университета, просто вот династия ректоров там отрымалась. Але это было позднее, это уже. А вот что молодости там было у нашего Ковалевского, у Сибири? Вот Грицкевич, значит, цитуя ягоны нататки про бурацких женщин. Нередко встречаются лица довольно приятные и благородные. Женский пол от природы не лишен прелести и пленящего взора. Может быть, ни одна бы бурятская девица способна не последнее место занять между красавицами европейскими. Ось, то мог бурятки вам подобались. А вот про монголок, до речи, он был зусім отворотного меркования. Там это довольно цікаво, и он описывая. Зараз попробую знайсти. Так, он описывает монгольскую, монгольское веселье описывает. Так, зараз вам процитую. Вот такие, трешечку, анекдотичные истории. Вот. И он при этом сам присутничал, и, как бы, еще, причем, увознался еще и этнограф, и он записывал эти обряды. Приезжает жених в ту же юрту, где лама читает установленные для сего молитвы. И тем кончаются простые обряды монгольского бракосочетания. Много девиц состариваются в Монголии и не выходят замуж. Сие происходит или от того, что природа им отказала в красоте, свойственной женскому полу, или что много молодых монголов постригается в сан духовный, в котором бракосочетание по закону Шигемуни запрещено. Вот. То бок... Дядька был такий щирый, ніякой політичної коректності, сябри, і он, так сказать, не ведал и не уживал, и, напевно, не признавал, хотя при этом на той момент это был вельми пристойный и адукованный человек. Вось як все в этом свете изменяется. Уже с гэтых... вось еще хотел сказать, что до ягоного... морального такого облика, но он сапраўды, можно сказать, был человеком, ну, сумленным, пристойным, вось, у адрозненне от того ж Попова, схильного до всяких таких речей, потому что, вось, например, он пишет Ковалевский, «Буряты, женясь в молодых летах, не подвергаются сильным порывам любви и разврата, в беседах не употребляют слов неприличных. Язык их даже заключает в себе очень мало нескромных и ругательных слов». Это он пишет, наоборот, с видовочной такой повагой до бурятов. То бок, бачим мы в образ соправдного, такого сумленного, элитного интеллектуала-навуковца. Так, такого крышечку, ну, что называется, правильного дядьку Ковалевского. В принципе, ну, иначе, Максим, он бы не вытримал всех этой речи, которые на его одну долю, так сказать, выпали, эту ссылку у Сибирь. Вось, ну что ж, не будем уже разбирать его, так сказать, особу, потому что не так шмат нам про ее ведомо, чисто такие вот ускосные свечения. Вот, але перейдем до основной темы, фактично, и этого стриму, и нашего циклю агулом, это ставление его до буддизму. Так вот, трапивши у Сибирь, у Забайкалье, Монголию и позднее нават у Китай, чего не удалось до того часу, здаётся, ни в одному нашему суайчиннику. Ну, был у Китая такий доктор Войтиховский, китайзнавца такий, так, але он был походжанням с Киевщины. Ну, ось то бок, можна казати про некі українські корені. А Ковалевський був такий з білорусов у Китаї, ну, одним з перших. Гэтого, як я ще раз я кажу, що не вдалося Потоцькому, йому вдалося, то бок. Але до часу ён знаходився в Бурятії там і у Монголії. Так ось, у 1929 годі ён упершыню у Урзе, монгольской, робится сведкам шигемунианского обраду. Вот. Мы памятаем, что самыми первыми сведками буддийского, там, ламаистского обраду, как пишет Грицкевич, стали у 1615 годе двое литвинов, Текутьев и ягоный перекладчик Рыгор Михайлов. Так? Але, ну, треба сказати, що з того часу наші протки, як відать, з тих матеріалів, що залишилися, якби, ну, невелику цікавність виказували до гэтага всього, до гэтай веры. Ось, як ми пам'ятаємо, Текутьев з Михайловим, вони полічили, що гэта наогул мусульманський некий абрад. Ось для їх це було обоє-рабоє. А вось Ковалевський на гэта все, сябры, глядзіць зусім уже іначай. Праз 200 гадоў, так? І ён ужо на гэта глядзіць з гледзяча навукоўца. То бок, яму важна занатоўваць дэталі, дробныя ўсе гэтыя адметнасці і зразумець, у чым сэнс таго, што адбываецца. Вось. І з гэтай нагоды варта зноў жа, думаю, працытаваць. Знову ж, допіс Мусіну Пушкіну з 1829 года. У красавіку написано, 26 красавіка. «Во время нашего пребывания у Хамбуламы видели мы торжественное двухдневное молебствие бурятских лам. Но как никто не мог, ну, видать, хотел сказать, но так как никто не мог нам с точностью объяснить шигемунианского богослужения, то я ограничился только подробным описанием виденных мною обрядов, утвари и украшений кумирин. Сверх всего постоянно старался я исследовать степени духовенства, их различия и влияние на необразованных простолюдинов». То бок... З самого початку ягоний падыход навуковий, але, як бачим, ён пакуль не розуміє сутності, власне кажучи, що відбувається, що це, власне кажучи, за шигемунианська віра. Ён вивчає мову, але агулом якби не бачить в усі цієї системи. Але ён, як чоловік допитливий, чоловік цікавний, старається в це все поступово проникнути, тому що просто описувати те, що відбувається йому, відомо, недостатково. І ось гэта робіцца адной з мэтаў, на падставе якой ён выправляецца ў падарожжа ў Манголію і ў Пекін. Усе ў тым жа 1729 годзе. І прыязджаюць, здаецца, у 30-м. Ці гэта... Не, не ў 29-м. Мне напісана, што ў 30-м яны ўсё-такі тады выправіліся. Так, у 30-м яны. У 29-м ён яшчэ быў у Бураці. І даволі цікава. То бок, даволі цікавае гэта падарожжа, таму што пасля яго захаваліся дзённікі. Ну, ён фактычна, зноў жа, апублікаваны ў гэтай кнізе. Ён стараўся занатоўваць практычна ўсё. Так, чым займаўся, што рабіў. А пагатоў у такой справе, як падарожжа, якая, ну, праз стэп, там, мангольскі, там, фактычна праз пустэльню, асабліва ніякай забавы не мае, ён сам пра гэта піша, што як бы укладанне гэтых нататкаў гэта адна з ягоных нешматлікіх там забаваў і абавязкаў, якія ён там мае ў гэтай дарозе. То гэта было для яго як бы сапраўды вельмі важна, і яны настолькі падрабязныя, што часам ну проста вось перагружаная інфармацыя, пры тым што ну вось уяўляючы, вы едзеце па пустэльні і там нічога не адбываецца, амаль што, і пра гэта трэба пісаць. Як пра гэта можна пісаць, калі нічога не адбываецца? Ну ён там дадае нейкія свае ўражанні, вельмі часта сустракаецца слова страх і ужас, што проста вот гэтыя агромністыя прасторы бескрайнія, яны як бы наганяюць на яго крышачку страху, так? Вельмі шмат апісання прыроды. Ось ён не быў прыродазнаўцам вялікім, але пытаўся назвы раслін, там прызначэння, вось па дарозе там, што апісвае всякія вось гэтыя дробныя выпадкі, прыгоды для таго, каб, ну, проста было чым сябе заняць. Таксама і дарэчы, вось гэта што тычыцца падарожжа па Манголіі, але як толькі яны пераязджаюць у Кітай, перасякаюць мяжу, што называецца, там адразу ж мяняецца стыль. Это просто вось неверагодна. У Манголіі ён такі спроды адпаведны этому падарожжу, ён такі вось занудны такі там. А ў Кітаі раптоўна ён такі робіцца жывы такі, жывы, весёлы і вельмі, ну, просто відавочная мяжа. Мяжа праходзіла паміж Манголіяй і Кітаем не толькі там у прыродным, так сказаць, ландшафце розніца была, але менавіта вось і па самім тэксце Кавалеўскага яўна праходзіць гэтая мяжа чыста стылістычная. У астатнім я, чытаючы гэты дзённік, звяртаў увагу на мову саму па сабе, на прадмет, ці засталіся ў расійскай мове Кавалеўскага, таму што, ну, ў расійскай ён валодаў бліскуча, натуральна, зрэшты, як і Сянкоўскі, і іншыя. Дык звяртаў увагу, ці засталіся там нейкія беларусізмы магчымыя, так, у ягонай мове. І, вядома, пры заданні можна знайсці ўсё. Не так і шмат, але мне падалося, прынамсі, я як бы не адмысловец на тагачасную расійскую мову, літаратурную не ведаю. Але некаторыя рысы мне здалося, што яны сапраўды некія такія... Ну, тыя ж рызы, так? Рызы. Што слова «риза» ён піша выключна праз «ы» з цвёрдым «р». Ужываюць часта слова «коштам», але слова «кошт», яно і ў расійскай літаратурнай мове часта ўжывалася, у яго это проста паўсюль. Вядома, там уплыў польскай мовы будзе, некаторых і так далей. Манджурскі ён піша заўсюды праз «дж», а не «манджурскі», як пішацца па-расейску правільна. Вельмі доўга не можа згадаць слова расійскага «крістіяне», кажучы пра кітайскіх сялян, і ўсё ўжывае слова «пасяляне». То есть для яго гэта неяк бліжэй. Адзін момант піша, што дарога выгадная для телег. Вось. Замест того, сказаць, што яна ўдобная, то ён ўжывае яўны беларусізм, выгодная, так? Часам у склонах яго трапляюцца. Замест «тополя» ён піша «тополі», а замест «дама» ён піша «дамы». То бок, фактычна, ўжывае беларускія формы замест расійскіх. Ну, як бы, я кажу, гэта такія фактычна дробязі.
тут повинен, напэўна, спецыяліст аналізаваць мову дзённікаў Кавалеўскага і сказаць, наколькі яна захоўвае ці не захоўвае сляды беларускай гаворкі тагачаснай ягонай роднай мясцовасці. Так? Надзвычай цікавы дзённік, адным словам. Некаторыя моманты я, напэўна, тут працытую. Ну, самае, падай, цікавае з нашага гледзяча, это ягоная, уласна кажучы, першая сустрэча з мангольскім ламам. То бок не з бурацкімі ламамі, якіх ён ужо ведаў, з якімі вывучаў азы мовы, а з такімі ламамі, якія жывуць от у пустэльні, то бок. Сапраўднымі, гэта такое, ну, я таксама былі сапраўдныя, але яны былі, можна сказаць, больш, як бы, ну, не ведаю, цывілізаваныя, ці што. А тут ён у Манголіі сустракае, і мы ўвідзелі ламу в красным платі, в очках, с остроконечнай высокай шапкай на галаве. Імя его Ладон Цеден, который, как мы после узнали, думал, что мы намерены бросить него камнями, испугавшись, хотел с криком от всего устраниться. Из слов его заметил я, что он около 4 лет уже обитает в здешних скалах. Питается только подаяниями от соседственных жителей и занимается чтением молитв о спасении себя и сострадательных к нему людей. Поворотив налево во враг, между утесов заметили мы в скале длинную пещеру, жилище отшельника. Испуганный лама, едущим за нами дорогою монголам, с трепетом указывал лощину, в которой мы находились. Там, где он жил, так, он описывая ягонае жытло. Адразу яны пачаставалі яго віном, і адразу гэты лама з задавальненнем просто там выпіў. Выпив 2 рюмки крепкого вина, рассказал, что ему отроду 49 лет. На 29-м году жизни удалился совершенно от людей. Прежде жил в Тибете, а после около 15 лет в Монголии. Один раз в день принимает пищу и, читая бесперестанно молитвы, предается высшим размышлениям. Потом показал нам череп человеческий, употребляемый им вместо обыкновенной чашки ламской. Когда ему было предложено взять с собой немножко сухарей, он, приняв оное, сейчас роздал присутствующим монголам. Я один раз в день, прибавил он, обедаю и не должен ничего у себя для следующего дня оставлять. Ну, это отповедая правилам буддийской винаи монастырской, что, саправды, есть треба один раз в день и на наступный день исти зноку, жабровать ежу себе. Правда, сказал отшельник, вино и табак – мои любимые вещи. Вина выпивал я по 5 фляг и никогда не был пьяным. Мой Бог никогда от меня не удалится, сказал и ушел в свою пещеру. Вот. Неимоверная тишина господствовала в нашем стане и окружающих его горах. Луна и звезды сияли на небе. Издали слышали мы звук колокольчика и бубенчика. В скале блестела звездочка. Это пещера, где отшельник при теплющейся лампадке читал молитвы, звонил в колокольчик и бил в бубенчик при належности Гелуна. Гелун – это аккурат, монах. Адным словам, гэта, ну, адно з першых такіх падрабязных апісанняў гэтых сустрэч, там цэлы вось гэты раздзел прысвечаны ягонаму дзённіку, прысвечаны сустрэчы з гэтым ламам, што ён пра ад яго даведаўся. Лама зрабіў ім прадказанне, што Кавалёўскі застанецца жыць у Пекіне 10 гадоў. Ось. Ну, ні ў якім разе. Ён не застаўся жыць у Пекіне 10 гадоў. Ён там пабыў, нават годы не пабыў. Ну, і гэтак далей, ён апісвае все вось гэтыя ягоныя рэчы, што меў лама пры сабе, і стукана Шагімунія. Што цікава, што на той момант, сустрэўшыся з ламам гэтым і папярэдні з ламам, ён проста называў гэтую веру шагіманіанскай і асабліва не ўсведамляў, што гэта як бы вера, яна ўласцівая далёка не толькі манголам і буратам. Так? Ён проста яшчэ для сябе як бы недастаткова, можна сказаць, ідэнтыфікаваў. Яшчэ мы зараз заўважым Значимы ты момант. Значит, там яшчэ даволі важны момант, што ён пакідае ў сваім дзённіку адныя з першых апісанняў Карэі і Японіі. Прычым на падставе там это ўжо знаходзіцца ў Пекіне, ён размаўляе з тамтэйшымі людзьмі, жыхарамі, якія там з тым жа Васціхоўскім, там некалькі было людзей з Расійскай імперыі, жыло там пры місіі. І ён даволі падрабязна занатоўвае для сябе інфармацыю пра Японію і Карэю, асноўныя такія факты, крышачку гісторыі, таксама адзначае, што вера ў іх фояўская. Вось гэты выраз, вось гэтая фояўская вера, вось гэты фодзян, так? Это якраз фо па-кітайску, гэта Будда. І той факт, што Шыгімуні мангольскі і кітайскі фо Будда гэта адзін і той жа чалавек. Ось, это як у тым анекдоце пра чукшаў. Гэты факт да яго спачатку не даходзіць, так? Анекдот, я думаю, што вы ведаеце, да, што пра як чукча прыязджае да дому, значыць, з Москвы, з нейкага там з'езда камуністычнай партыі і кажа: "Сябры, слухайце, такое адкрыццё. Вы ведаеце, памятаеце, мы думалі, што Энгельс, Маркс і Ленін гэта адзін чалавек. Дык вось, сябры, аказваецца, гэта чатыры розных чалавекі". Дык у кавалеўскай сітуацыі адваротная. Ён думае, што існуюць нейкіх шмат рэлігій, там адна там фоеўская, другая шыгімуніанская. Але вельмі паступова ён прыходзіць да высновы разумення таго, што вядзецца пра адную і тую ж фактычна рэлігію. Вось першае сведчанне пра буддызм ён атрымлівае ад святароў расійскіх, якія там жывуць пры гэтай місіі, і нехта там такі айцец Пётр існуе, які яму апавядае наступна. Ён запісвае даволі, так сказаць, падрабязна з ягоных словаў. Отец архиерей Петр сообщил мне некоторые отрывки, касающиеся фоевской веры, помещенные в его российско-китайский словарь. Фоя отчизна есть княжество Восточной Индии, Тяньчжу. Отец владетельный князь Фан Ван, ну тут все китайские имены индийских персонажей. Так? Мать Фоя княгиня, от коей родился он в царствовании Джао Вана 24-го лета, 4-й луны, 8-го числа. А умер от жесточайшей болезни в правлении Джоуской династии. Жена его называлась Ешутоло, Йосатхара, так? Сын Лохело, Рагула. Он Фо был обыкновенный человек. По мнению его, милостыню творящие в перерождении получат чины князей, графов, генералов и прочее. Ой, это цікавая інтэрпрэтацыя. Ну, зноў жа, это не кавалеўская інтэрпрэтацыя, тое, што ён даведаўся ад айца архірэя Петра праваслаўнага. А кто хочет быть богатым, должен питать жрецов. По 10 лет этот Фо уклонился в отшельничество и через 13 лет возвратился домой и назвался Богом. Так само, цікавая интерпретация. Через несколько колен сам перерождался в Усыцзане, Тибете. Ну, это мается на увазе, что Далай-Лама является перерождением, але, ну, в выпадку Далай-Ламы ведется про Бодхисаттву Авалокитешвару и не Будду самого. Недокладные были известки у архиерея. Жрецы его встречи с учеными не говорят ни слова о переселении, а при простых людях всемерно утверждают. Надзвычай цікавая зацьма, тому што, як вы разумееце, што да сёння вучэнне аб рэінкарнацыі, тое, што называецца перечыленнем душ, так, на захадзе, яно з'яўляецца, напэўна, самым праблематычным момантам буддызму. І фактычна мяжа паміж сучасным буддызмам, так званым натуралізаваным. Натуралізаваным у тым сэнсе, што ён імкнецца адпавядаць прыродазнаўству, то бок натуральным навукам, ведам. Так, такога можна сказаць мадэрнізаванага, такога крышачку, як бы, ну, напэўна, матэрыялістычнага, напэўна, хаця, ну, Може бути, це вже моя така інтерпретація, одним словом, більш сучасного буддизму реформованого, і межа поміж гэтым буддизмом новим і поміж традиційним буддизмом, вона полягає якраз тут, у питанні реінкарнації. Свій час, не так ще давно, проводилися цілі симпозіуми по буддійській етиці. І одним з головних питань, які там вирішалися, гэта якраз чи має сенс буддійська наука, етика без прийняття ідеї реінкарнації. Ось. Ну і хтось там молодіші казали, що безумовно, ось, а старіша генерація там Роберт Торман і останні казали, що ні в якому разі, тому що особливо в Тибеті гэта основа основ, так сказати. Ось. А Тибет, як ми ведаємо, мав найбільший вплив на Монголію. І тим не менш, як ми бачимо, уже тоді, у ті часи, між собою ці святарі буддійські у своїх наукових, скажімо, гуторках, диспутах і так далі, особливо не згадують про переселення. Тим часом як? Для своїх, так сказати, овечок, умовно кажучи, і вони, наоборот, користуються переселенням. Чому? Ну, тому що, знову ж, ми казали про, у минулому стрімі учора ми казали про тоєсність, про те, що вельми великим складником тоєсності любого чоловіка з'являється уява о будучині, то про те, що буде після життя, зване. Ось, це якраз та релігійна тоєсність. І це таке питання, на яке чоловік хоче мати відказ і ніяку певність. От тому, натурально, казати про переселення було з їхнього глядіща корисним і практичним. Ми ще вернемося до цієї тоєсності пізніше. Ось, що далі кажуть про буддизм Ковалєвському, що повідомляють. Они говорят, маются на увазе святары буддийские, они говорят, когда хочешь знать о качестве предшествовавшего перерождения, то оно выражается через качество настоящей твоей участи, а качество настоящей жизни будет служить следствием будущей. Ну, вот это первая такая нотатка, якая как бы подогульняя у такой своеобразной форме, спрощенной, можно сказать, подогульняя закон кармы. Так? Знову ж, це те, що святари кажуть простим буддистам, що просто поводьте себе як люди, що називається, для того, щоб мати добре наступне народження. А коли у вас тепер, тут і тепер ніякі проблеми, там, соціальні, ви там бідні, що таке, то я на йому кажу, а що ви хотіли? Ви у минулому житті там наробили аби чого? А тепер от розплачуєтеся. О, это самое чудовное, напевно, не чудовное, а дивосное, лучше такое дивное и смешное, что до сегодняшнего дня многие так интерпретуют карму и миновито вот, выкористовываючи как инструмент для тлумачения усіх махчимых проблем, ну, там, социальной неровности, не ведаю, там, расовой, не ведаю, половой, чего заугодно. Вот, что вот, мавля, а что вы думали? Это наступство ваших минулых жизней. На той бок, ну, гэта такое разуменне буддызма несучаснае, і ўжо нават у традыцыйным буддызме, як мы тут бачым, яно мела абмежаванае выкарыстанне менавіта для людзей простых, як бы. Для тых, хто заглыбляецца ў навуку буддызма, там усё не так адназначна, што як бы маўчы, кстати, то сам вінаваты, таму што нарабіў мінулым жыцці. Ну, вось, там усё больш тонка і з нюансами тлумачиться. Але йдемо далі. Це була карма. Що далі? Люди і вещи взаємопереждаються. Поэтому-то і требується взаимное сожаление. Митя пол, не повреди жизни муравья, да и самим гнидам и вшам жизни не отнимай, а вредящие низвергаются вместо мщения убийств. У пекла, так? В лесах и степях много барсов, бобров, тигров и волков, зверей, вредящих человеком, но ты их не изгоняй, а по осеням и веснам приноси им жертвы. Ежели один пострижется в монахи, то 9 колен вознесутся на небо. Знову же, это описание буддизму с гледзяща менавіта гэтых святароў, то бок іхнага такого вучэння спрошчанага, прыстасаванага для разумення людзей як бы простых, непісьменных і як бы натуральна лічыць. Плюс яшчэ яно разуменнем спадара архірэя і запісам ягоных слоў кавалеўскім, яно так крышачку яшчэ пазменена, там натуральна гэта немагчыма ўспрымаць як аўтэнтычны буддызм, і тым не менш гэта вось так ўспрымалася, такім былі першыя ўражанні Кавалеўскага пра гэты самы буддызм. Я тут цытую нават малітву нейкую. Жрецы Фоя называюцца Фотан, значыць, па-кітайску. І гэтак далей. Чистокосердные превратятся в тигров и барсов, горделивцы в волков, сладострастные в собак и свиней, корыстолюбцы превратятся в ослов, воры в хищных волков. У душках тоже говорил Эпифагор. Фоевцы утверждают, что есть по смерти другая будущая жизнь, что есть рай и ад. На что ученый муж Чэнзы сказал: «Но мы, конфуцианцы, сему не верим». Ось. Ну и так далее. Одним словом, первые такие уражения довольно суперечливые. А летом не меньше, час идет, и вот, находящийся в Китае, недзе уже под конец мини-боли своего дзённіку, Кавалеўскі все-таки разумее, что под фоевской этой религией, то бок по китайской вариации буддизма и под религией шигамнянской, монгольской, якая пришла с Тибету, ось, мается на увазе, в принципе, один и той же буддизм, то бок, что яны узыходзяць до одной, можно сказать, крыніцы. І з гэтым трэба нешта рабіць. Гэта трэба нейкім чынам асэнсоўваць, гэта трэба нейкім чынам вывучаць. То бок ягоны інтарэс узрастае паступова. Так? Першы раз ён ужывае слова буддызм. Дагэтуль наогул, наколькі я разумею, у літаратуры, у тым ліку расейскай, проста гэтага пойму не існавала. Цалкам магчыма, што ён існаваў у еўрапейскай заходняй літаратуры, і ну, вы памятаеце, езуіты там, которые першымі вывучалі буддызм, яны па-рознаму яго называлі, давалі яму самыя розныя найменні там. У асноўным гэта для іх было ідолапаклонства, балвахвалства. Вось што там паганства, вот эта фоевская вера, это все такое. Але, ну, калі гэта пачалі ўспрымаць мені болей сур'ёзна, то бок не з пазіцій нейкіх палімічных, а з пазіцій як аб'екту для вывучэння нейкага, неупярэджанага, так сказаць, то гэтае слова, магчыма, ўжо з'явілася на Захадзе. Але Кавалеўскі, відавочна, яго яшчэ не чу. Вось. Нават пра самога Будду ён паступова толькі стварае сабе ўражанне. Спачатку для яго шыгімуні, потым з'яўляецца нейкі фо. Ось, і толькі пад канец дзённіку 30-го года мы, значыць, чытаем, што па прыказанню гаспадзіна прыстава ездзіў я за гарад Хуансы за варотамі Аньдыньмынь в трёхлі в жоўтыя кумірні, пастроены в палайне 17-го сталетія, дзе імеет прыбыванне Мінджур, пекінскі хутухта, которому я отвозил подарки. Вежливость его первосвященника удивительна. Разговор занимательный и редкое любопытство, особенно по части географии. А когда дело дошло до веры, он ее, сравнивая со своей, между прочим, сказал, что по книгам шигемунианцам через 100 лет ниспослан будет на землю Сын Божий, пришествие которого должны ожидать последователи буддизма. Вось оно выкрестовывается слово «буддизм». І, значыць, Сын Божий там прысутнічае, але, ну, хутчэй за ўсё, маецца на ўвазі Майтрэя. Увесь час тады гавораць пра 100 гадоў чамусьці, там даволі часта гэтая лічба мільгае ў тэксце. Невядома, што тады мелася на ўвазі, на якой падставе гэта казалі, але факт ёсць факт. Дык вось, вяртаецца паціху з Кітаю наш Кавалеўскі, поўны новых уражанняў ведаў, у тым ліку і про буддызм. Што цікава, апрача, як казаў, вось гэтых нататкаў і такіх апісанняў буддызму, згадкаў пра Карею, Японію, ён яшчэ пакідае апісанне чаю. Я як аматар чаю адразу звярнуў увагу, ну яно проста ну надзвычай па маіх адчуваннях, па маіх ведах яно даволі дакладнае. Бо прыемна, што ўжо ў 30-м годзе наш беларус настолькі цікавіўся гэтай тэмай. Вось, калі мы памятаем, што ў 1615 годзе вось нейкіх там 215 гадоў да яго, гэта было нейкае невядомае піццё з нейкай лістотай, там чырвонае штосьці, так як ім казалі, там з нейкім там малаком, ну, на тыбецкі спосаб яны яго пілі. Вось, то бок не мелі паняцця нашы суайчыннікі. А вось Кавалеўскі ўжо абсалютна выдатна ведае, што такое чай. Таму што ён яго, як ён сам апісвае, даволі доўга там і шмат выпіў у Сібіры, даволі доўга яго спажываў цягам 4 гадоў, што там правёў, так, пагаліўшы сабе галаву, як сапраўдны буддыст. І такім чынам фудзянская деревня изобилует чаем, который считается наилучшим во всей империи. Деревце чайное не больше 6 футов, густое и ветвисто. Листья на нем узкие, остроконечные, темно-зеленые, длиной в дюйм и зубчатые по краям. Цветы походят на белый шиповник. Ягоды на ореховое ядро, но менее влажны. Описывая, как его саджают. Первый сбор бывает наилучший в марте месяце. Потом второе время собирания есть апрель. В мае же самый последний сбор. Из всего видеть можно, что разные сорты, известные чаю, родятся все на одном дереве, и что разность их происходит от времени, когда листья собраны, и от способа, как высушены. Ну, просто чудовно, так? Чай в фудзянской провинции называется тэ, а в прочих везде ча. Вось яны, сябры, розница терминологичная, так? Паміж гэтымі двума словамі, таму што мы ведаем, што заходнія словы, такія як тэ, ці і іншыя, яны сапраўды відавочна паходзяць ад гатунку чаю з фудзяну, такім чынам. А астатнія словы, такія як чай, так, ча, яны паходзяць, напэўна, ад чаю з іншых правінцый. То бок гэта такая дэталь, якую я, напрыклад, не ведаў асабіста. Вось. І гэтак далей. Такім чынам Кавалеўскі вяртаецца і ўжо, так сказаць, ну, як расце ягоная дасведчанасць, так, гэта проста, ну, адразу відаць па гэтых тэкстах. Вяртаецца зноў у Іркуцк в 1832 годе, так, он совершил, это пишет Грицкевич, он совершил новую поездку по Бурятии. Судя по косвенным данным, именно к этой поездке относится знакомство путешественника с сосланными в Забайкалье декабристами. В его записной книжке появляются автографы декабристов Трубецкого, Волконского, Оболенского, Давыдова, Батенького и еще 9 других. То бок, сапраўды, ён, ну, уяўляеце, это 1732 год, то бок, я кажу, такая эпоха. Яшчэ, так сказаць, Александр Сергеевич Пушкін там жывы і піша ваўсю, вось, не кажучы пра астатніх. То бок, вось настолькі як бы рана з'яўляюцца пачаткі таго, што можна потым назваць айчыннай буддалёгіяй. Вось, хай мы ўжо маем на увазе пад айчыннай буддалогіяй ці то расійскую, ці то беларускую, калі яна, в прынцыпе, наогул існуе, вось, ці то польскую. Такім чынам, в начале 32 года Кавалевскі снова побывал у Гусінава озера. Ну, мы ведаем, Гусінаазёрскі дацан, это школа, самая знакамітая, это цэнтр бурятскага буддызму, так, там рэзідэнцыя Хамбалама, самого галоўнага буддыста бурятскага, так, кіраўніка. Вось. І там, в его даліне, он посетил интересное празднество освящение каменного столпа Обо. Ну, это ступы такие, так, ты что выставляют. Ученый сравнил религиозные праздники бурят с олимпийскими играми у греков, так как в Забайкальской степи во время праздника происходили спортивные и поэтические состязания и конные скачки. Ну так, видовочно. Ученый сближался не только с простыми скотоводами, он должен был входить в контакт и с ламами, поскольку те в силу обстоятельств были основными носителями книжных знаний среди бурят и монголов. Наш земляк выступал против тунеядства и аморальности большинства лам, предлагал ограничить их власть. Исследователь видел причину обнищания монгольского народа в политике правящей маньчжурской династии, в злоупотреблениях чиновников и в произволе лам. Вот такая заявочка. Ну, треба тут сгадать, что Грицкевич, все это лухта, на самом деле, как бы, в документах ничего этого нема. Вот. Это не значит, что Ковалевский не критикует лам. Вот. Ну, наибольше Ковалевский критикует, в принципе, Китай и японную как бы, державную систему. Как бы, все вот это вот конфуцианство, все вот это вот двудушность, что как бы, на поверхне все такое вельми пристойное и вельми аморальное по сутности. Вот. Але и буддистов он критикует так само, можно сказать, не критикует, а с такой крышечкой как бы, заздростью, напевно, пишет, что вот какие они хитруны. Так? Что один и попрок, який я знайшов, який он закидає, справді адресує буддистам, это то, что они, ну, как бы, ну, не здушили, а как бы выкоренили ці просто шаманскую веру, так, в гэтых народов сибирских, тих же бурятов, вот, что они как бы не подтримливают. Тим часом, як ми ведаем, что у інших мясцінах буддизм цудовно вживается з верами попередніми, так, там, з Шинто в Японії, з Боном у Тибеті і гэтак далей, то у монголов і бурятов атрымалося, что наадварот, яны як бы выступали супраць шаманізму. Гэта, можна сказаць, что это такі закід, сапраўды, буддийскі святарас був у Ковалевского. І другая такая адзнака на конт буддийскі святароў, это тое, что яны вось такі вот, яны хитрые. А чому яны хитрые? Тому что праводзіць некую такую хитрую палітыку, як ён там піша, яны просто не даюць распаўсюджвацца хрістіянству. Вот. Як бы не хочуць, ну, приступаюць на гэтыя догматы хрістіянскія, захоўваюць свае, пераймаюць кніжак хрістіянскіх толькі там, ось гэтую там пісьменнасць, вось навуку, то бок все вось гэтыя веды, а што тычыцца там філазофіі, самой рэлігіі, нешта вось гэта як бы асабліва не кранае. Ось, ось такі хітруны і самі як бы не ўспрымаюць і людзям не даюць, то бок замінаюць гэтай місіянерскай дзейнасці, гэта яшчэ яму ангельцы на гэта скардзіліся. Что ламы заминаюць, ну, натурально, як бы, калі адбываецца некі такі празелітызм, так званы, да, калі спрабуюць навярнуць іхніх авечак раптоўна некія там англікане у хрысціянства, натуральна яны гэтаму супраціўляліся і як бы Олег Ковалевскі ім гэта як бы, ну, не закідае. Ён наадварот это бачыць, што як бы, ну, хітрая палітыка, ну, але што зробіш? Вось. І то бок, як бы, все вось тое, што піша Грицкевіч, ну, паколькі ён там шмат цытуе Маркса Леніна, у 80-х годах узнікала кніга, так, і трэба было быць вельмі асцярожным там з гэтым сім беларускім патрыятызмам, каб не быць абвінавачаным там у нацыяналізме, там крый бог, так, трэба было асцярожна, а ўжо пра рэлігійныя нейкія рэчы, я там наогул трэба маўчаць, там няма нідзе ў цэлай кніжцы слова Будда, там не знойдзеш, там толькі лама, ламаісты, вось, прычым так это все вельмі асцярожна, і трэба ж, праходзячы міма, трэба даць ім, так сказаць, пендаля, сказаць, што вот, там произвол і аморальныя, значыць, і тыя ламы. Ну, это нема цытаты, якая пацвярджала ў гэтае выказванне Грыцкевіча. Таму, так сказаць, Кавалеўскі, якраз наадварот, Кавалеўскі буддызмам шчыра зацікавіўся, і вядома, пры ўсім пры тым, што ён у некалькіх месцах там пацвярджае сваю, так сказаць, сваю вернасць там Хрысце, кроткаму ўчэнню Ісуса, які ён там выказваецца. І натуральна, ну, не гледзячы на тое, што ён пагаліў сабе галаву, немагчыма лічыць яго буддыстам, ну, при жаданні можна, вядома, сказаць, што Кавалеўскі быў першым беларускім буддыстам. А ось. Але ён не быў буддыстам, ён быў будолягам, это значыць навукоўцам, які буддызм менавіта вывучаў. Ось. Але, як вы разумееце, займаючыся вывучэннем чагосьці, немагчыма да гэтага нічога не адчуваць. Бо ён сапраўды адчуваў да буддызму вялікую сімпатыю. І зараз я паспрабую это працытаваць. Ну, асабліва, што называецца, на фоне тагачасных нораваў і ранейшых нораваў гэтых вось дзікіх качэўных азіяцкіх народаў, тут немагчыма это было не адзначыць. Вось што ён піша. Вось што ён піша у сваім дзённіку, значыць, агляд заняткаў з 15 лістапада 1931 па 15 траўня 1932. Гэта ён яшчэ знаходзіцца ў Іркутску. Судьба веры из глубины Индии, проникшей в отдаленные страны Северной Азии и укоренившейся между оседлыми жителями и кочевыми народами, представляет утешительную картину для любителей Востока, которые поныне читали только в летописях о внезапных и кровопролитных нашествиях варваров, вторгшихся в пределы образованных государств и в развалинах городов, оставивших памятник своего дикого некогда существования. Буддизм поражает нас своими правилами, ведущими к распространению добродетелей и уничтожению гнусных поступков. Религиозные его сочинения удивляют то простотой исторического рассказа о деяниях святителей, то глубокомыслием метафизического о догматах веры. Сострадание к живым существам и безусловное родение об их пользе, умерщвление плоти как источника грехов, возвышение духа при созерцании божества, внушаемое буддизмом, дает ему право на видное место в числе религий, способствовавших укрощению диких нравов и развитию умственных сил. Памятаючы тое, што мы цытавалі на самым пачатку, ягоны гэта вось 32 год, а тое, што мы цытавалі спачатку, быў 34. Гэта якраз тыя часы, калі складваецца ягоны стаўленне да буддызму і менавіта зацікаўленне ім. То бок у абодвух выпадках гэта вельмі пазітыўныя водгукі. Буддизм, кроме смягчения нравов и пробуждения благородных чувств в своих последователях, дал новое направление образу их мыслей и новый характер произведениям. Он есть душа и мощная жизнь, бьющая ровным пульсом по всем жилам. С такими понятиями при помощи монгольских книг занимался я историю буддизма в Тибете с 5-11 столетия. То бок мы бачым, што ўжо ягоныя інтарэсы навуковыя паціху ў той момант, ну, як бы, гэта і лагічна па-свойму, таму што немагчыма вывучаць мову і культуру без вывучэння рэлігіі, а рэлігія буддыйская, яна была, як бы, ну, падмуркам, на якім гэтая культура ўзнікала, будавалася, таму немагчыма было яе абысці. Таким чином Кавалеўскі ўсё болей заглыбляецца менавіта ў буддызм і пераключаецца на вывучэнне буддызму. То бок самае прыхільнае стаўленне да буддызму ў яго фармуецца і як бы так пры пэўных, так сказаць, заўвагах да ламаў ён абсалютна як бы разумее цывілізацыйную, так сказаць, сутнасць і важнасць буддызму. Што цікава, даволі прыемна мяне пацешыла, што ён апісвае як бы тое, што вывучаў гісторыю адносін паміж хрысціянствам і буддызмам і вывучаў ролю езуітаў якраз іх на місію ў Кітаі, так? Ён згадвае там Матэо Рычі і наогул, у прынцыпе, от, калі пачытаць, то фактычна на дзвюх старонках ён як бы пераказвае, можна сказаць, змест на нашых папярэдніх стрымаў, вось, пра тое, як езуіты трапілі ў Кітай, і як яны мелі там вось гэтую эксклюзіўную такую ролю, можна сказаць, эксклюзіўнае становішча прывілеяванае. І фактычна ён падкрэслівае, гэтак жа, як і мы казалі, у папярэдніх стрымах, калі вы памятаеце, ён падкрэслівае ролю, ну, негатыўную у першую чаргу езуітаў у тым, што яны, ну, сказілі разуменне буддызму у мэтах, так сказаць, прапаведвання ўласнай веры, так? Буддийская религия, столь далеко распространившаяся между азиатскими народами, под пером европейцев являлась в различных видах. Достойным презрения и утешительным для исследователя судьбы человечества в минувшие времена. Не говоря здесь о сведениях, сообщенных в самом начале знакомства Европы с Азией, по необходимости отрывистых, неполных и неудовлетворительных, перемешанных даже с понятиями древней религии, известной у нас под именем шаманской. Вот как бы неучистым выглядит, так доходил буддизм. С течением времени иезуиты, получив сильное влияние на разные части управления Китая, воздвигнув храм христианский возле палат царя, идолопоклонника, имели уже полную надежду вскоре обратить здесь всех в христианство. Они-то и предположили, исследовав догматы сект, здесь существующих, решительным ударом опрокинуть все преграждающее им путь к дальнейшим успехам. Они-то и провозгласили буддизм, самую вреднейшую секту для рода человеческого, проповедующую одно дикое идолопоклонничество. Это он пишет у якости, так сказать, несомненного закиду того, что он сподеется потом обвергнуть, потому что вот как раз потом и идет ковалок о том, что буддизм поражает нас своими правилами, ведущими к распространению добродетелей и уничтожению гнусных поступков. Так? То бок, обновляя, можно сказать, репутацию буддизма и говорить про важность его выучения и как бы историчной интерпретации, как там все не мешалось в одно, и распрацовывая такую программу как бы для себя, как надалей треба, что треба перекладать в хронологическом порядку, так, из каких мол, как менее более скласти себе уявление про соправдный буддизм, аутентичный, ось, а не то, який дошел там до нас урывисто праз. Ты же иезуита в их интерпретациях. Ось. Таким чином, а что тычется, то бок, а еще такая рыца ягона, как такий рационализм, так само довольно симпатичная, так? Он лечит буддизм как бы верой, это значит, что, ну, допускает, что там есть полные рациональные, безумно, складники, але тем не меньше, он сам, как бы, как науковец, он имкнется до рациональности, то бок, он спробует открыть, что за этим усим, так сказать, стоит, так, и цікаво, что вот он пишет в одном со своих творов дальнейших, так, про які мы будем зараз казаць, не предвидя достаточных причин, по которым можно бы было произнести приговор отрицательный о существовании когда-либо ханшин бодхисаттвы в нашем мире, та Валокитешвар он мае на увазе, я готов считать его историческим, наравне с Шакьямунием и другими боготворимыми у буддистов лицами, которых биографии испечлены многочисленными легендами и религиозными прибавлениями, ясно показывающими дух сочинителей и времени. То бок ён перакананы, что во всех этих фантастичных як бы показках існуе нейкое рациональное зерне, и что гістарычна гэтыя асобы, ну, нават у выпадку бадхісатвы Хэнгшыма, это нават дзіўна, ось, правда, я не знавал. Ось, але што Будда сам па сабе, это гістарычная постаць, ось, ягоныя вучні, гэтак далей, то бок гэта сумневу у Кавалёвскага не выклікае. Пры тым, што ён прызнае натуральна, што часам гэта абрасло такімі легендамі, якія ось адлюстроўваюць якраз, як ён кажа, дух сачынітэлі і времені, ось, але тым не менш рацыянальныя зерні гістарычныя ў гэтым ёсць. То бок як бы ніякіх прэтэнзій як буддысты мы тут да Кавалёвскага абсалютна не маем. Такім чынам, і вось, значыць, Кавалёвскі правёў у Сібіры 4 гады. Ось, 29, 30, 31, 32. И на початку 1833 года он вертается у Казань. С собой он привозит великое множество книг, с большего рукописа, и начинает заниматься выучением их. Колькость, как бы, этих рукописов, это просто невероятно. Ну, мы памятаем, что яны отримали некое финансование с Петербургу, там периодично просили, каб им его подвышали, каб яны мели магчимость куплять, потому что китайцы там за все некую великую цену там заломывали, як и за чай, до речи, в той час. Вось, одним словом, але накупили вельми шмат. Вось, что Грицкевич, например, пишет. Впоследствии он привез в Казань 189 сочинений, в 1433 томах. Это просто невероятно. Ну, тома, может быть, мы, когда мы являем себе что-то не нечто великое, это томы, то это, может быть, не так. Это были просто особные там сутры и так далее. Але, ну, сам спис, так, сама колькость этих титулов уражвая. Значит, шмат словарей, книг на монгольском, тибетском, китайском, маньчжурском языках, по истории, философии, богословию, праву, коллекции костюмов, картин, монет и так далее. Так, это сапраўды вось у этой книге. Про Ковалевского описывается ягоный особистый фонд у Казанском университете, и там просто великую колькость этих речев, как бы занимаются на это предметы, какие он привез, предметы этнографичной интересности, минаито вось, и костюмы, и разные религийные так само принадлежности, статуэтки их и так далее. Своим знанием монгольского языка ученый заслужил доверие Минджу Гегена, главы основной религии монголов и бурят ламаизма. Секретарь Минджу Гегена по поручению своего начальника 3 месяца занимался с нашим земляком монгольским языком. Это позволило Ковалевскому на обратном пути через Монголию служить для своих спутников-переводчиком. Ну, как бы это так, то бок уже вертающийся, как, в принципе, и все наши попередние литвины-толмачи, так, перекладчики в истории под час 16-17 стагодия, после того, как они проводили певный час у Сибири с аутохтонными народами, они вертались уже назад и заставались уже працевать как перекладники, потому что за этот час достатково научились мове. То бок Ковалевский за 4 года саправды мову выучил цудовно, и что надалей, он фактично большую частку своего життя, при том, что он протягивает заниматься чисто монголистикой, это значит, рыхтуя вот уже сгаданный этот словник монгольско-российско-французский. Причем он хотел его забить только монгольско-российским, але навуковцы заходние настоивали на тым, как он еще додал французскую частку, и он это зрабил. Это один из был из найлепших словников монгольским, каким користалище по всем свете, фактично, в Европе. То бок ён займаўся і чыстым мовазнаўствам, выкладаў натуральна, але другім такім асноўным накірункам ягонай навуковай дзейнасці была менавіта будалёгія, то бок вывучэнне будызму, вывучэнне ўсіх вось гэтых рукапісаў, якія ён з сабой прывёз. Трэба сказаць, што ягоная праца была належна ацэненая. І ўжо ў 1836 годзе, то яму 35 гадоў, ён атрымаў расійскі ордэн, ордэн Святой Ганны 3-й ступені. Гэта быў даволі распаўсюджаны ордэн, такі цывільны, многія заслужаныя яго атрымлівалі, але вот у выпадку Кавалеўскага гэта як бы нешта ўсё-такі азначала, то бок не дарма ён там спаў проста з гэтымі ламамі, проста ў пустэльні. Танчыў з ваўкамі, што называецца, галіўшы галаву. Вось. То бок ацаніў там імператар, так сказаць, ягоныя заслугі. Вось. І ён як бы Кавалеўскі да гэтага ставіўся вельмі сур'ёзна да гэтага ордэна, то бок ягоны фотаздымак, апошні, напэўна, прыжыццёвы фотаздымак. Ну вось ён тут ёсць на вокладцы. Мне здаецца, што ну, в інтэрнэце яго таксама можна знайсці шмат дзе. І ў гэтай кнізе ён таксама сустракаецца. Ну, зноў жа, не ў надта вялікі інфармаці. Але вось калі мы прыгледзімся, вось 3 ягоныя выявы, так? Там маладосць, крышачку такі старэйшы, і ўжо, напэўна, вось там такі умудронны, такі старац. Дык вось на гэтай фоцы, у авальнай такой рамачцы, так? Ён мае гэтую зорку, 8-канцовую зорку Святой Ганны, атрыманую ў 1836 годзе. Пры тым, што сама фотка зробленая падобна гадоў на 40, 30, на 30-40 гадоў пазней, ўжо пад канец ягонага жыцця. І ён, то бок, нічога іншого яму не далі, але гэтым ордэнам ён ганарыцца. Я сапраўды праверыў, это сапраўды зорка ордэна Святой Ганны. Вось 8-канцовая. можна пераканацца самім у інтэрнэце, сябры. Вось, што стала галоўным і самым, напэўна, для нас цікавым плёнам ягонай працы пасля вяртання з Сібіры і з Кітаю, з Манголіі, гэта стала кніга, сябры, якая фактычна, ну, напэўна, і ёсць сама па сабе падмуркам вывучэння будызму, як мінімум, у Расіі, у Беларусі, магчыма, нават і ў пэўнай ступені, і ў Еўропе, то бок у Польшы і так далей. У Еўропе, у якой, скажу, каб не забыцца, што Кавалеўскі быў потым ганаровым доктарам, прафесарам многіх універсітэтаў в Капенгагене, як мінімум, і ў іншых там сябрам навуковых таварыстваў і гэтак далей. Усё, так сказаць, свае навуковыя заслугі. Вось. Дык вось гэтая кніга, такая асноўная і, напэўна, для нас, як буддыстаў, галоўная кніга Кавалеўскага, называецца «Буддыйская касмалогія». «Буддыйская касмалогія». Гэтая кніга выйшла ў 1837 годзе ў Казані, у даведстве Казанскага універсітэта, і з'яўляецца, напэўна, асноўным творам. Яшчэ раз паўтаруся, асноўным творам Кавалеўскага, прысвечаным буддызму. Гэтых твораў магло быць болей, але іх не стала болей шэрагу прычын. А вось буддыйская касмалогія, яна да нас дайшла, і ў інтэрнэце яе можна таксама знайсці, здаецца, на сайце Расійскай акадэміі навук, штось такое. А вось PDF-е можна спампаваць і пазнаёміцца з тым, як Кавалеўскі бачыў буддызм у той час. То бок, кніжка невялічкая, там недзе старонак 200, па-моему, але, ну, сапраўды эпахальная. Вот, па сваіх значэннях. Ну, і як бачым мы, што сама назва і тэма абраная даволі так цікава і, трэба сказаць, даволі ўдала. Вось, сам Кавалеўскі гэта тлумачыць ужо ў прадмове, і ён кажа, што для таго, каб зразумець як бы сутнасць рэлігіі, вось, што яна, так сказаць, хоча, то найлепей зразумець тое, як яна бачыць свет. Як яна тлумачыць узнікненне свету, ягонае трыванне, не ведаю, будучыню, яго светабудову саму па сабе. То бок ва ўсіх гэтых уявах адлюстроўваецца як бы сама сутнасць, сама філасофія гэтай рэлігіі. І трэба прызнаць, што так, што пэўная рацыя ў гэтым сапраўды ёсць. Пагатоў, што як бы матэрыял, які ён сабой прывёз, ён у асноўным і быў вось гэтага пляну. То бок гэта так, там былі філасофскія працы, там былі шастры, сутры і ў мангольскіх перакладах, і ў тыбецкіх некаторых перакладах, вось якія як бы тлумачылі больш так як бы з філасофскага глядзішча, але і Кавалеўскага самого цікавіла література і такі крышачку як бы, ну, фальклор і наогул сапраўды вось гэтае светабачанне, то што светапогляд, так, тое што называецца ў шырокім сэнсе. Weltanschauung па-нямецку. Светапогляд. То бок для таго, каб зразумець светапогляд, трэба зразумець, як, уласна кажучы, выглядае свет з гледзішча той ці іншай філасофіі ці рэлігіі. І вось як бы гэтым ён і займаецца, апісаннем гэтага свету паводле буддыйскіх, пераважна мангольскіх і тыбецкіх крыніц. Вось. То бок фактычна гэта ў яго такая буддыйская касмалогія, яна як бы мае такі прысмак буддыйскай міталогіі па сутнасці, так? Вось, спалучанай ён яе перадае, там апісвае вельмі дакладна, надзейна, спалучанай з некаторай як бы ягонай інтэрпрэтацыяй вось гэтых ведаў. Вось. Ну, ён пачынае з таго, што апісвае стан сучасных даследаванняў, еўрапейскіх пераважна, французскіх, нямецкіх, ангельскіх. У гэтай галіне, значыць, крышачку там такую палеміку вядзе, што там ёсць недакладнасці, не так зразумета, што вось, маўляў, ён вось з першых рук, з першых крыніц мае гэта ўсё і гэтак далей. Таксама нельга яму адмовіць у гэтай рацыі. Вось. То бок адразу займае, так прэтэндуе на сваё месца у будалёгі, у прынцыпе, абґрунтавана. Значить, і, як я кажу, описує менавіта бачення буддистами світу. Значить, ну, умовно кажучи, гэтае бачанне як бы можна падзяліць на такое на гарызантальнае і на вертыкальнае, так? Тобок як бы значыць дзве восі, як бы, так? У гэтым сім гарызантальная вось гэта вот менавіта так, як што называецца, як выглядае свет, зямля, так сказаць, як яна ўзнікла, гэта гісторыя пра циклічнасць света, так што яны як бы неступынна узнікаюць, эоны, уяўленне пра час, гэта ўсё там прысутнічае, значыць, як сам па сабе свету уладкаваны таксама прысутнічае, значыць, там апісваецца Джамбудвіпа, так званая, гэты гара Сумеру, так званая, вакол якой пабудаваны свет. То бок такія міталагічныя традыцыйныя ўяўленні буддыстаў яшчэ з Індыі, якія паходзяць, так? Таму што вось Джамбудвіпа это, власна кажучы, Індыя, потым ёсць яшчэ чатыры бакі свету, так? Там усходні там Кітай, усходнія краіны, там паўночная это вось Сібір, там, значыць, на захадзе там гэта Азія. Ну, карацей кажучы, там па колерах яны падзелены. Адным словам, это ўсё такое цудоўнае, это ўсё міталагічна, і тут як бы няма чаго як бы запярэчыць і сказаць, сапраўды такімі былі уяўленні, скажем так, умоўна 2500 гадоў таму, такімі былі уяўленні буддыстаў пра свет, так, і такімі яны захаваліся як у тыбецкай літаратуры, так і пасля ў мангольскай. Вось. А вось што тычыцца вертыкальнага свету, то тут мы фактычна падыходзім да ўжо да інтэрпрэтацыі самога буддызму як такога, так? То бок, як уладкаваны свет паводле, скажем так, нейкай такой восі, ну, можа быць, у пэўным сэнсе і часовай, не прасторавай, але таксама ці часавай, у пэўнай паводле восі каштоўнасцяў, так? Таму што як бы згледзячы буддызму, як бы уладкаванне свету, яно як бы глыбока маральнае, так? Ужо сам закон кармы пра гэта сведчыць, што ў свеце пануюць не толькі фізічныя нейкія, але і такія метафізічныя законы, у адпаведнасці з якімі гэты свет як бы пабудаваны. І вось, значыць, вось пра гэта вертыкальнае, вось літаральна упарадкаванне свету, Кавалеўскі піша наступнае. Па буддійскім паняццям существуюць тры міра, в санскрыцкам трайлокія, із коіх первый, верхні, есть абіталіще духовнага начала, мір істіннага, вечнага і безусловнага самасазнання, мір первабытнай премудрасці, мир, известный в буддийских книгах под именем «Царство совершенной пустоты», то есть в котором нет ничего материального. Знову же, это интерпретация, так сказать, Ковалевского. В принципе, поим пустоты буддийский, он наш мат ширейший, на самом деле, чтобы буддизм говорить про пустоту аккурат материального света, в первую чергу. А вось, але, ну, я кажу, интерпретация Ковалевского мы потом еще цалком ее разглядим. Это он тут говорит про так званый арупадату лока, свет без формы. Вось, царство совершенной пустоты, в котором нет ничего материального. Второй, средний мир, явление в блаженстве, это амаль литеральный пераклад самбога кая, пойма буддийского, так? Населенный духовными, но наслаждающимися жизнью, самосознательными и действующими, словом, преображенными Буддами. Так? И третий, низший мир, органический, или мир явления духа в материи, к которому принадлежат не токма все видимые одушевленные творения, но и духи земные, водяные и эфирные. Последний из них по-санскритски называется сансара, от глагола «вращаться», потому что в нем происходит переселение душ, беспрерывная борьба духа с материей. Так, это, в принципе, правда. Хотя, как бы, ну, сансара, как бы, он не поим, как бы, там крышечку иншая існуе классификация сансара, это, как бы, свет перераджэння. То бок, он... по гэтай класіфікацыі тэарэтычна можна перараджацца і ў другім, напрыклад, свеце па ідэі. Вось. Хаця як бы, ну, не павінна, але, ну, як бы кажу, это розныя просто падыходы. Сансара это свет з гледзяшча ягонага ўнутранага механізму. Вось. Тым часам тут тое, што я напісваю, гэта свет, гледзячы яго на як бы складу. Так? Класіфікацыя, яна поўная такая. Это тое, што ён кажа пра верхні свет, это арупадату лок, это бесформавы свет, свет без формаў. Потым рупадату лока, это свет чыстых формаў, толькі формы. І потым ёсць камалока, самае апошняе, тое, што ён называе самсарай, это з'яўленне духаў матэрыі. Это літаральным перакладзе камалока, это свет прагі, свет жадання. Вось такая як бы трохчасткавая класіфікацыя. Часам дадаецца яшчэ такое слово локатара. Нешта па-за светам. Свет па-за светамі, альбо проста out of this world, штосьці такое, так? Не тутэйшае. Вось. Гэта вот такая больш традыцыйная класіфікацыя, чым тая, як бы, ну, не, яна адпавядае. Адпавядае па факце класіфікацыі Кавалеўскага, просто не адпавядае там крышачку терминалагічна. Ён не ўжывае гэтых поймаў рупадату лока, камалока, ён проста згадвае, што на санскрыце яны называюцца трайлокія, бок тры светы. Вось. Гэтыя тры светы, яны згадваюцца у мантрах некаторых буддыйскіх. Я ёсць одна такая мантра, якую я і мы некаторыя беларускія буддысты выкарыстоўваем. Там спяваецца скрозь тры свет станьма буддамі. І тры свет маецца на ўвазе менавіта трайлокія. А вось. Ідзём далей. То бок апісанне даволі цікавае. А вось тлумачэнне, інтэрпрэтацыя вось гэтых трох светаў, у яго такая даволі як бы, ну, спецыфічна. То бок адразу відавочна ўжо з першай вось гэтай, ну, такой памылачкі інтэрпрэтацыі пустаты, як чагосьці нематэрыяльнага, неўласціва матэрыяльнага свету, ўжо відавочна, што Кавалеўскі як бы сваю інтэрпрэтацыю грунтуе на такіх як бы апрыёры хрысціянскіх як бы поймах, так? А менавіта на хрысціянскім дуалізме паміж духам і матэрыяй. І вось, сыходзячы з гэтага ўласцівага яму як бы натуральны дуалізму, ну, не забываемся, што ён ўсё-такі не толькі там па паходжанні сын святара, але як бы вывучаў яшчэ класічную філалогію у Віленскім універсітэце. Ён як бы і тлумачыць вось гэтыя розныя тры сферы. То бок, што ў нас атрымліваецца, у нас такая трыяда, так, што існуе недзе там свет духоўны, чыста духоўны. Вось. Існуе свет чыста матэрыяльны, у якім нібыта там дух увасабляецца паводле буддыстаў. Вось, ідзе барацьба паміж духам і матэрыяй, лагічна. А яшчэ паміж імі нейкі незразумелы там другі свет. Вось, у якім там чыста жывуць толькі будды з нейкімі чыстымі намерамі. Вось, пры гэтым, так сказаць, яны не, скажам так, не маюць нічога супольнага, скажам так, так, са светам гэтых, са светам жаданняў, самым ніжнім матэрыяльным светам, які Кавалеўскі называе самсарай. Ну, то бок мы бачым вось гэтую схему лагічную, так, дыялектычную, якая ўласціва вот захаду, это называецца тэзіс-антытэзіс, так, і потым нейкі сінтэз пасярэдзіне, штосьці нейкі кампраміс, вось які там часам іх пераадольвае, часам не пераадольвае, што называецца вось гэта, то што называецца там аўгебунг, па-моему, там гель. Ну, карацей, класічная вот эта вот такая трыяда дыялектычная, на маю думку, так, якая сыходзіць вось з гэтага вось абсалютнага супрацьпастаўлення паміж духам і матэрыяй. Вось, якога гэтага дуалізма мыслення, якое як бы, ну, не ўласцівае насамрэч, яно філасофіі не агулам індыйскай, не буддыйскай філасофіі ў прыватнасці, то бок як бы яны з гэтым імкнуцца як бы крышачку змагацца. Але як бы, ну, немагчыма гэтага пазбегнуць, і гэтыя трыяды вельмі часта сустракаюцца ў еўрапейскім мысленні, да, вот, напрыклад, вазьміце там, напрыклад, вызначэнне там дэфініцыю, напрыклад, знака, так? Семіотыцы. А вось, мы таксама бачым, што там это падзяляецца як бы ёсць там прадмет, вось канкрэтны факт, ёсць нейкі поім, такі абстрактны, духоўны, які мы яго стварылі, а ёсць паміж імі знак. Это як бы і не тое, і не сёе. Это нешта, што мае матэрыяльную прыроду з аднаго боку, як бы чыстая форма, якой больш нічога не патрэбна, але з другога боку як бы яна мае чыста духоўны змест, Ось то бог значення, ось це от, значення, означальне, сигніфє, сигніфіал, от це от все, все, от це от, все, що ми так любимо, ось, у Сасюра і інших товаришів. Одним словом, і ось це типовий такий от європейський підход, розклад. Якби, ну, так і ні, треба сказати, що мені, наприклад, гэтая інтерпретація, ну, я і розумію, чим я надається, з одного боку, з другого боку, я сам з усім, якби, ну, по-іншому гляджу на гэтую ось буддийську тріаду, трилогію, так, ці трилогію, які вона називає. Якби скористаю таку метафору, ось, ми у минулому стрімі, хто не бачив, той переглядіть, ми казали про тоєсність, власне кажучи. Що таке тоєсність чоловіка, да? Як вона складається з цих трьох складників, цю мапу, ось, откуль іду, де знаходжуся і куди керуюся, ось. І, значить, то це такі складники тої самої тоєсності, це тоєсність нейка там історично-металогічна, тоєсність нейка біологічна, така інструментальна, ось, і тоєсність релігійна, власне кажучи. Так ось, коли поглядіть на ці складники, власне кажучи, особливо, так, там можна нейкі фрейдистські паралелі там знайти з цієї трьохчасткової структури, я повсюль люблю знаходити ці трьохчасткові структури, їх вельми шмат повсюль. А ось. Але це можна і атеосаміті порівняти от з цією буддистською тріадою трьох світів. З трьох світів цим буддистським, так? Зі світом форм, світом світом жаданням, світом форм і світом без форм. Ось. І коли ми якби на це уважливо зірнем, то ми, в принципі, побачимо, що ось камалока, світ жадання, це те, що тут і тепер відбувається. Те, де ми живемо, так живі істоти, у чим ми знаходимося. Так? Світ в образах, це значить чистих форм, але не матеріальних. Це ось другий світ, промежковий. Це рупалока. Це, власне кажучи, світ минувщини або світ пам'яті. Це світ, якого нема, але про які існує певна уява, певне поняття, певні успоміни і так далі, але нейкі образи, які якби доходять. Це порівняльне з поймом, про яке я вже сказав, сам Бога Кая, тіло асалоди. Це якби чисте тіло, тіло в образу, яке з'являється буддисту, коли він практикує, медитує, візуалізує в образ Будди. Фактично, це уява або успомін Будди, яка має успомін про Будду, да? Яка має велику насамреч силу. Ось. Ну, якби що нам казати, ми живемо у світі в образах сучасним, тому ми це повинні якби добре розуміти. Вот. Ну і існує світ якби без формал, абсолютно, так сказати, арупалока, про який ми, в принципі, сказати нічого не можемо, тому що ми, якби, ну, не уявляємо, це світ нейкої абсолютної будучині, чим не от непосередньо, не того, що от буде от тепер, там, завтра, ще щось, ось, а нейкої будучині, ось, абсолютно абстрактної, якої, якби, непредбаченої, якби, якраз того, що що ми називаємо у попередній цій моделі от релігійною тоєсністю, якби спробуй предказати щось, що буде після життя, після того, як скінчиться світ жадання і світ формул, і буде щось ще. Тобто це чисто абстрактний світ, про якого, ну просто, це навіть не абстрактний світ, це просто світ нейкої агносії абсолютної, тобто якби нейке невідання, тобто будучення абсолютно такої герметично непредказальної, невідомої, так? Ось. І, на мою думку, це акурат те, що якби мається на увазі. Тобок, фактично, гэта структура тих трьох світів, вона якби адлюстровує структуру, може бути, нашої особи у чимсь, так, у певним сенсі. Ну, у кожному разі, коли я читав Ковалевського, така інтерпретація прийшла мені на думку, і я, якби, я зробив на тому місці паузу, і потім одійшовся, і мені одразу зникла думка, що хета, власне кажучи, структура трьох світів відповідає структуру тром тіла Будди. Це так само доволі цікавий поєм, що Будда має три тіла, так? Нірманакая, Самбхавакая і Дхармакая. Значит, нірманакая – це саме нижче, це матеріальне тіло, тіло зменів, яке яно підпадає менавіто піраменам, яно перетворюється, яно не стало, не тривале, так сказати, яно перетворюється там з збігу одних там молекул у інше, ось матеріальне таке тіло. Ось потім самбхавакая – це про те, що я казав, це і чистий образ, це значить тіло асолоди, це, можливо, таке тіло, яким ми самі себе, так сказати, часто бачимо. Ось те, що філософ Дельоз, по-моєму, коли не помиляюся, називав тілом без органів, так? Власне кажучи, така уява, що таке душа, да? Душа – це просто чоловік уявляє власне тіло, але якої не має тілесних потреб. Ось, ніяких, то Бог не має ось цієї ками, да, ось цієї жадання. Бог фактично тіло позбавлене тілесності. І ось це наша уява про ніяку там цю невмиручість, це наш власний образ. Так ось, то цікаво, що ось поводле цієї схеми, це не передбачення ніякої будучині, а це якраз наоборот. Це те, що ми беремо з пам'яті, з минувщини, і на підставі чого ми, так сказати, уявляємо собі щось. А ось, то Бог... Тое, што памятаюць пра Будду, так, ягоныя вучні, это вот менавіта ягоны вобраз, это вот самбхавакая, але потым ёсць яшчэ дхармакая. Это вот эта сутнасць, это ягоная вось вечнасць, можна сказаць, вечная праўда ягонага вучэння, вось якая, так сказаць, існаванне якой не прывязанае да існавання свету. Вот што вельмі цікава. То бок світ, він зникає, там зникає, знову з'являється, знову зникає, якби у їм до безконцості зникають живі істоти, ось, але правда про цей світ, це метафізична правда про саме биття, вона залишається якби вічною. І це якби, ну, так само можлива інтерпретація ось цього ту частку ділення, що саме цікаве. Я от подумав про цю відповідність поміж траялокою і поміж значить, тілами Будди, так званими, і, вернувшися до читання Ковалевського, одразу ж на наступній сторонці знайшов якраз уривок, який цьому відповідає. Так? Значить, по числу міров полагають три свойства Будд, а іменно, перше – свойство духовне, сокровенність, номунбея, по-монгольську, напевно. Второе свойство – это свойство наружной красоты и величия. И третье свойство – видоизменяемости. Хубилган убе, по-монгольську так. То есть принятие на себя различных видов. С этого зразумело, чему он интерпретует третий свет, как сансару. То, что ворочается. Потому что видоизменяемость – это одно. А вот по-монгольску хубилган – убэ. По-монгольску хубилган – это то, что на тибетском называется тулку. Это той человек, значит, у якого переселился дух когости попереднего. То бок то, что называет Ковалевский перерожденец. Вось, перерадженец, який не перший раз живе. Вось, ён это не обов'язково мусить ведать, але калі это некий там важный лама, то його распознають остатні ламы, принамсі в Тибеті так, так? І лічать, що ён уже як би тут не перший раз. Так ось гэтае слово хубілган, перерадженец, так? І оно свідчить про тое, що монголи розуміють вот это свойство видоизменяемости Будды як здольність перераджацца, застаючыся у этой самсары, перераджацца з одного значит, ламу у другого. Ну, ось тут ми можемо вести, напевно, гаворку про таку специфічно монгольську, так би мовити, як би тибетсько-монгольську інтерпретацію ось гэтай триады, тому що, як ми ведаємо, Тибет був, ну, принамсі, з часов апошняга калмыцкага як бы ўварвання, калі айраты там усталявалі уладу школы Гелугпа і фактычна светскую уладу Далай-ламы, Тыбет, в прынцыпе, да кітайскай акупацыі быў тэакратыяй. і тэакратыя гэта як бы тое, што вось на захадзе гэты феадалізм грунтаваўся на тым, што нехта там у спадчыну атрымліваў нейкія там тытулы матэрыяльныя, нейкія там маёнткі і так далей, то у Тыбеце гэта больш так это ўсё тонка, пераход у спадчыну адбываецца разам з перараджэннем, адпаведна вось з гэтымі традыцыйнымі буддыйскімі ўяўленнямі, якія сёння ўжо так многімі як бы і тады ўжо ставіліся пад сумнеў, і сёння ставіцца пад сумнеў, то бок як бы у гэтай калі перараджэнне, это мая думка, маё меркаванне як сучаснага буддыста, так, заходняга. Яно палягае ў тым, што гэтая тэорыя перараджэння можа быць і рэакцыйнай вельмі, то есть яна можа спрыяць захаванню нейкага парадку, які не абавязкова будзе справядлівым, так, таму што як бы калі гэтыя ламы там несупынна перараджаюцца, то бок, а яны вельмі часта перараджаюцца там у рамках адной сям'і, так, то як бы там сярод сваіх сваякоў, да. Вось, хаця, канешне, бываюць выключэнні, калі здатныя хлопчыкі, так, напрыклад, іх знаходзяць, бяруць у кляштар, і яны распазнаюцца як ламы, то бок гэта наадварот як бы спрыяе прагрэсіўнаму чамусьці. Але як бы, ну, вось гэты інстытут перараджэння тулку, ён, так сказаць, такі вельмі спецыфічны, гістарычна абумоўлены, і вось інтэрпрэтацыя трайлокі менавіта ў гэтым духу, яна мяркую чымсьці з гэтым звязана. Ось, звязана з памкненнем, так сказаць, ламал, так, сказаць, што перараджэнне это ў гэтым свеце это ўласцівасць Будды. Ну, яно як бы маецца на ўвазе ўжо не Будда, канешне, гістарычны, таму што Будда сышоў і не вернецца, да, па вызначэнні, але як бы гэта лічыцца ўласцівасцю тых жа бадхісатваў. Вось, гэта адзін з пастулатаў Махаяны. Ось, бадхісатвы перараджаюцца, самі сабе шукаюць, у каго яны перараджаюцца, для таго, каб працягваць сваю бадхісатскую місію ці там працу па ўратаванні жывых істот. Але, канешне, пытанне вялікае ўзнікае, чаму яны перараджаюцца толькі там у рамках Тыбету, да, і толькі там у рамках пэўных сацыяльных там слаёў, так, там, ну і гэтак далей. Утрымліваюць такім чынам нейкую грамадскую сістэму. Гэта, насамрэч, вельмі складаная тэма. Ось, мы ведаем, што існавалі спробы там, каб ламы перасяляліся ў кагосьці па-за Тыбетам, так, маецца на увазі, па-за Тыбетам Манголіі, там з'явіліся нейкія там іспанскія ламы, быў нейкі амерыканцы, вось, былі распазнаныя як тулку. Вось, але ў многіх выпадках, калі яны з дзяцінства былі распазнаныя, то потым яны у сталым веку, там, у пераходным перыядзе яны перадумывалі і не хацелі выконваць гэтыя функцыі, так, потым вярталіся. Ну, цікавая такія гісторыі. Адным словам, это ўсё праблематычна, але мы разумеем, чаму і як менавіта так Кавалеўскаму гэтыя ламы это ўсё тлумачылі, і тое, што ён як бы вычытаў у тэкстах мангольскіх, яно менавіта так і гучала. Вось. А тое, што вот мая інтэрпрэтацыя, яна як бы звязаная крышку з іншым. Вот эта структура асобы, фактычна, паводле якая адпавядае структуры тых трох целаў Будды, яна, на маю думку, яна як бы мае на ўвазе, што кожны з нас патэнцыйна ёсць як бы Буддам па вызначэнні. Так? Просто, што гэта трэба нейкім чынам усвядоміць і гэтак далей. То бок там сутнасць Будды, тагата-гарбха, это яшчэ адзін пойм філазофскі, які можна доўга разглядаць. Адным словам, я як бы не да канца упэўнены у дакладней упэўнены у як бы у няслушнасці як бы інтэрпрэтацыі вось гэтай структуры Кавалеўскім, але ну пры гэтым трэба аддаць яму належнае, што як і ў свой час Іпаліта Дэзідэрі, так што проста чалавеку з хрысціянскім вот гэтым еўрапейскім бэкграўндам даволі цяжка зразумець вось гэтыя ўсе як бы нюансы. А таму сапраўды это трэба проста з вялікай пашанай паставіцца да ягонай працы, як ён з дапамогай уводзячы поім духу вось у буддыйскую сістэму, так, філасофскую светабудову, ён паспрабаваў патлумачыць буддыйскую трыяду трох светаў. Вось, у астатнім трэба сказаць, што ягоныя назіранні за буддызмам, факты, якія ён падае, пераклады, это проста ўсё неацэннае, ўсё вельмі як бы слушнае, абсалютна адпавядае як бы рэчаіснасці, традыцыі і нават сучаснаму стану буддалёгі, так, ведаў. Значыць, Можно представлять, что в этих мирах Будды разных времен представляются деятельнейшими существами, которые употребляют все средства для освобождения рассеянных частиц духа из уз обманчивой материи, соединения он их в общем источнике и затем для уничтожения видимого мира. Это довольно дивная теза уничтожения видимого мира. Вот, как бы, нема таких полномочий у Будды ни створения, ни изничтения света, и он просто сам по себе надалей развивается, возникает. А вот, але, что мне подобается, что Будды, на самом деле, это деятельные существа. Ну, тут я, хочу, имею на увазе, снова же, бодхисаттву, але, что им уластива вот эта некая активность, так, а она сама по себе некая такая духовного пляну активность, але это деятельность по уратованию живых истот от пакутов. То бог это саправды великая рыса, как бы значная Махаяны, якую Ковалевский зауважает. Вот, потому что, звычайно, поводле там езуитских интерпретаций, попередних всяких европейских интерпретаций, это просто ассоциируется буддизм с некой пассивностью, с абсолютной просто вот затекавленностью там все, я там, не ведаю, страпил там у нирвану, мне все до одного места. Ну, как бы, это не отповедает честности, потому что это суперечило буддийской этице, по сутности. Вот. Значит, неутомимое бодрствование над страстями и поведением, благотворительность с чистым намерением и сострадательность к другим тварям почитаются лучшими способами покорения плоти и достижения святости. Вось. Одним словом, абсолютно слушный, он разумея, этичный посыл, как бы, буддизму. Вось, вельми цікава ён тлумачыць слова Будда. Сёння ўжо так это не тлумачыцца. Вось, ягоная інтэрпрэтацыя наступная, што слова Будда в санскрыцкам азначае нішто іное, як знанне, мудрасць, сіенцыя, сапіенцыя, і происходит ад глагола буд, сцыре когносцере, то есть ведаць, распазнаваць, так, то бок, и это вельми интересная, скажем так, как не ортодоксальная. Сегодня уже как бы интерпретация тому, что, ну, суперечит крышечку, как бы лингвистичные веды этой интерпретации, тому, что все-таки Будда от кореня агульно-индоевропейского все-таки пробуджаться, то бок это той, кто пробудился. Так, и он досягнул этой мудрости, и он досягнул там универсального спознания. Але, как бы, ну, это малягично, и оно там, как бы, неутриманное, и оно, акцент робится миновито на пробуджение, на способ досягнения этого познания. Как бы. Вось. То бок, как бы, але и гэтую можно по-своему интерпретовать, интерпретацию Ковалевского можно, как бы, по-своему зразуметь, вось, что, в принципе, у познания так утрымливается свою кшталту вызволение. Так? Это такая вот цікавая думка, что вызволение сгледзяшча, как бы, менавіта, как бы, розум, что розум вызваляецца з няпраўды, вызваляецца з тем, рыняведання, менавіта дзякуючы пазнанню. То бок, не здарма яшчэ прабуджэння называецца яшчэ часам просвятленнем. Так? Вось. То бок, сфера вось спознання, ну, уявляеце, калі б нам як Будду было дадзена спазнаць, напрыклад, будучыню, да, ну, это ўжо амаль такія боскія ўласцівасці, да. Власна кажучы, нельга сказаць, ці ведаў Будда як бы будучыню, вось, але веданне, якое набыў, як бы яно было па-свойму як бы універсальным, так? Вот эта дхарма, якая зразумелая. Вось, то і гэтае веданне якраз веданне саміх прынцыпаў, так? Не канкрэтна там таго, што там будзе, ці там адбываецца, а менавіта веданне прынцыпаў, як гэта працуе. Вось яно якраз і дало яму як бы вызваленне. Разумение и вот это трапление в эту сферу как бы чистого духу, как каже Ковалевский, да, вот в эту вот арупадату, сферы неких таких вот, не хочу казать идей платоновских, потому что идеи платоновские это как раз вот рупадату худшей, лока, это как раз свет вот с этих формов чистых, так, ось абстрактных, але это просто свет вызволения, вызволения от всяких поймов, вызволения от всякой там дуалистичной, не ведаю, рациональности, от всяких инструментов фактично познания, а само по себе чистое познание. Хай это такая абстрактная, может быть, речь, как бы такая гипотеза, але, ну, буддисты, как бы, Признаюсь, так, якби, що таке нечто може існувати. Ось, то бок ніка, ми з Іваном Новіком, значить, моїм щамром-філософом, до речі, професійним, ніяк гутерили, і він казав, що йому бракує в буддизмі ось гэтай асалоды, тому що там буддизм каже про те, що всі асалоды минучі і все таке. Але Іван, от як сапраўдний європейський заходній раціоналіст, він каже, а як же наконт асалоды ад ведання, асалоды ад спазнання? Ось, ці пазнавання, то бок ад самого процесу. То бок это ж якби для інтелекту, это чистая радость. Я вимушений погодзіцца, що це сапраўды так. І що гэта такая, якби, ну... Але знову ж там ведеться про інтенції цього спознання, так? Що коли я нешто спознав і раптово я так, умовно кажучи, этим загонорився і полічив, що це от то моя ніяка заслуга, тоді це вже відомо підпадає під буддійську інтерпретацію асалоди, як чогось, що от рано чи пізно перетвориться у пакуту. Ось, але ось познання чисте таке, надособове, ось, яно сапраўды повинно бути по ідеї чимсь ніяка асалода, і от мені здається, що от в образі менавіта от цим буддійським поймі дхарма кая, то бок тіла от цієї мудрості, тіла дхарми, ось гэтая асалода, умовно кажучи, асалода, так, якби не тілесна. Ось, хоча і тілесні складники відомо з познання, ви всі ведаєте, якби існують там ага-ефект там некий, да, ось гэтая гармони, які наш мозг узнагороджують за тое, дофамін, да, той же, за тое, що ми спознаємо нове, це безумовно присутнічає. Ось, то бок, і під час медитації той же ви можете відчувати зміну нейкую там хімічного складу, ось, свого. Одним словом, якби які вплив ніяких гормонів, так, якби на ваш стан, на ваше мислення, і так далі. То бок, так, спознання є асалодой, ось, при певних умовах. І гэтая магчымасць того, що спознання, абсолютне спознання в такого кшталту буддовське повинно бути асалодой, яно сапраўды у буддизмі, якби у якості намека, принаймні, присутнічає. Ось мені здається, що Ковалєвський про гэта якраз і каже, коли перекладає буд, як той, хто спознає. Так? Это вельми, вельми цікаво. От. До речі, про вот эти телесные аспекты мыслення, так, и отчування вот этих думок, вельми цікаво пише Бергсон. Я сподіваюся, что однойчі буду мати магчимость так само зробити про його некий стрим, тому що з європейських мишляров заходних, і он один з таких, хто найближче, напевно, підійшов, да. До буддійської філософії. А ось, але не про гэта зараз. Таким чином, ось, знову же Ковалєвський повторяє ще раз ті свої попроки, які на адрес, значить, неслушного тлумачення буддизму адресує попередніми дослідчиками. Ось, к всему фоевскому толкованию можно было бы прибавить еще рассуждения христианских миссионеров, которые, не имея надлежащего понятия о религиях, исповедуемых азийскими народами, ограничивались отрывистыми выражениями, объясняли ложно и несправедливо основные положения их веры. Как превратно понимаема была буддийская пустота, ничтожество. Сколько раз она в наше время повторена без надлежащего исследования? Бог. Ніяке не нічторство, это пустота. Ось, это абсолютно слушно. Ну, але, якби, знову ж, коли Ковалєвський отоясамляє гэтую пустоту з духом, ось, заходньохристиянським, то, відомо, тут ён так само, якби, не зусім слушно інтерпретує буддизм. Так, это треба натурально отзначить. Ось, у остатнім, треба сказати, книга абсолютно цудоўная. Ну, еще можно мимоходу зауважить, что у Ковалевского было такое критичное ставление именно до китайского буддизма, потому что он как бы не до конца напевно здолел там целком разобраться, а вот что тычется тибетского буддизма и монгольского, вот тут он был просто, ну, бесконкурентно наилепшим специалистом своего часу и в общем свете, можно сказать. И как бы тому ягоне працы ў гэтым накірунку, у прыватнасці будыйскую касмалогію, хаця ёсць і іншыя, крышку меншыя. Вось не ўсе захаваліся, на жаль. Можна лічыць проста вось да сённяшняга дня вельмі значнай, актуальнай і гэтак далей. Я сябры не ўяўляю абсалютна, як доўга мы ўжо стрымуем. Такое адчуванне, што гэта будзе, напэўна, наш рэкорд. Я не бачу гадзінніка, здаецца, звычайны наш час прыблізна. Хачу сказаць, ўжо фактычна падсумоўваючы пра далейшы фактычна лёс Кавалеўскага. Вот, што было далей пасля выдання будыйскай касмалогіі. Так, ён па-ранейшаму, у прынцыпе, займаўся ўсходам, а перадусім мангалістыкай. Вот, ва ўсіх самых розных аспектах, лінгвістычным, гістарычным, рэлігійным. Вось, апрача гэтага ордэна, які ён атрымаў ўжо ў 36-м годзе, урэшце, як пішуць даследчыкі, власці прызналі яго высокія заслугі, назначыў у 1854 году ректарам Казанскага ўніверсітэта. Вось. Ну, тут самае цікавае, што тут хутчэй за ўсё такое адчуванне, што ён быў хутчэй такім крызісным менеджарам у той сітуацыі. І тым не менш, сапраўды, гэта было, напэўна, ну, вяршыняй прызнання, сапраўды, як бы ягонай навуковай кар'еры. Паралельна ён навучаў, выкладаў не толькі ў Казанскім універсітэце, але і ў гімназіі Казанскай, але ў сувязі з тым, што ён пачаў выконваць абавязкі ректара, ён сышоў з гімназіі. Значыць, яму ліст падзякі напісалі ягоныя вучні. Вельмі кранальны, я б сказаў. І самае цікавае, што яны да яго звяртаюцца на ты, пры тым, што як бы усе ягоныя аднагодкі ў афіцыйнай, прынамсі, як бы перапісцы, так, ліставанні, карэспандэнцыі, яны звяртаюцца на вы адзін да аднаго. Вось, а тут пішуць вучні, значыць, благодарность от учеников второй Казанской гимназии Осипу Михайловичу Ковалевскому. Достопочтенный наш начальник, с сожалением узнали мы, что ты, добрый наш начальник, оставляешь нас. Мы видели, с каким отеческим попечением, с какой любовью заботился ты о нашем воспитании. Видели это и пришли от имени всех наших товарищей поблагодарить тебя за все подъятые тобою для нас труды. Грустно нам расставаться с тобой, но что делать, так угодно Богу и царю. Мы утешаемся мыслью, что если не все мы, то некоторые из нас со временем опять поступят под твое покровительство и встретят в тебе не начальника, а отца. Мы не в состоянии выразить перед тобой чувство нашей благодарности, но будь уверен, что сердца наши навсегда останутся тебе благодарными и признательными. Господину директору 2-й Казанской гимназии Осипу Михайловичу Ковалевскому от глубоко признательных учеников. 1855 год. Вось, 22 мая. Вось, адным чын, таким чынам, ён пераходзіць на працу ректора Казанского университета. Як піша Хімельпенінг, Кавалевский сохранял этот пост в течение 5 лет, то бок 1859 года, пока не был уволен после волны студенческих беспорядков. Регулярное несчастье для руководства университета в бурное десятилетие, предшествовавшее революции 17 года. Ну, як бачым, тут крышачку кола замыкаецца. Вось, то бок, нагадаем, што Кавалеўскі трапіў у Казанскі ўніверсітэт менавіта як адзін з лідараў, так, філаматаў і актыўных студэнтаў, рэпрэсаваных за сваю менавіта рэвалюцыйную падпольную такую дзейнасць. Вось, і гэтак жа ён і фактычна пакідае гэтую пасаду. Напэўна, ён быў недастаткова жорсткі. Ось. Напэўна, занадта спачуваў з гэтымі студэнтамі. 2 года спустя, в 1862 году, Ковалевскому удалось добиться назначения на должность профессора общей истории и декана историко-филологического факультета в Варшавской главной школе с 1869 года университета. Таким чином, як мы бачим, потягнула нашего Язепа Ковалевского на радзіму. Вось, это значит, провел ён большасць фактычна жыцця на той момант ён правёў у Расіі, так у Сібіры і ў Казані. Ось, але тут пастанавіў, што хоча вярнуцца і знайшоў месца ў Варшаве. і задовольненням він туди переїжджає. Причому не просто він туди переїжджає, але що цікаво, що всі ось гэты тамы, про які ми казали, всі ось гэты скарби книг, рукописів, які він привез з собою з Сибіри, з Монголії, з Китаю, ён толькі часткова пакінуў у Казані, ахвяраваў універсітэту, вось, а шмат што было ў ягонай прыватнай калекцыі. Гэта былі рукапісы, з якімі ён надалей працаваў, якія перакладаў, з якіх чэрпаў, так сказаць, далейшыя веды свае, у тым ліку пра буддызм. Вось, і гэта ўсё пераехала ў Варшаву разам з ім. Вось. Аднак гісторыя далей яшчэ, так сказаць, больш цікавая. Вось. Што адбываецца, піша Схімельпенінг. Через год после его переезда в Варшаву поляки второй раз в том веке восстали против русских хозяев. Ковалевский держался в стороне от восставших, что не уберегло его. В сентябре 1863 года кто-то бросил несколько бомб в царского наместника. Из квартиры, находившейся в доме, где жил Ковалевский. В ответ солдаты, российские солдаты, разгромили все здание, в том числе и библиотеку профессора. То бок, как бы, ну, можно ставить под сумнение законы кармы. Вот сам этот вот несчастный городный лёс Ковалевского в полном смысле свечит про то, что от пэўных речей утечи нельга. И что, как бы, як ён як бы не спрабаваў насамрэч, напэўна, вось стаць у баку ад усіх гэтых забурэнняў, ад усіх гэтых нейкіх, так, ну, як бы у сталым ужо ўзросце, так, хаця ён, я кажу, ён захоўваў гэту трапяткую памяць пра сваю маладосць, пра філарэт, у меў гэты альбом, так, усім яго паказваў і так далей. Вось, але сам як бы, ну, стараўся як бы асабліва ў гэта ўсё не ўлазіць, але это немагчыма, так? Калі, так сказаць, калі ты не цікавіўся палітыкай, палітыка цікавіцца табой, вось, альбо гісторыя, так, і яна часам з'яўляецца ў цябе на парозе, вось, у выглядзе, так сказаць, расійскага салдата, вось, які, так сказаць, адчыняе ботам дзверы і пачынае, так сказаць, нішчыць тваю бібліятэку. Ну, я прынамсі спадзяюся, што Кавалеўскі пры гэтым сам не прысутнічыў, вось. Але як бы наступствы гэтага, ну, як бы ж здавалася, да, там замах, нейкі кінутая бомба, вось, і, так сказаць, адпаведна помста, якая з гэтага выплыла. Бок наступствы гэтага як бы шкоду ад гэтага пацярпела найперш навука і найперш, так сказаць, напэўна, буддалогія, ну, у прыватнасці. Вось. Потому что среди ценных рукописей, погибших в пожаре, были не опубликованные труды предыдущих десятилетий, занимается новая труды Ковалевского, включая многотомные работы по истории Азии и монгольской литературы, труды по буддизму, биографии тибетских далай-лам, не говоря уже о 6 томах дневников его азиатского путешествия. Эта катастрофа, по сути, положила конец научной деятельности Ковалевского. За исключением плана лекций по истории, который он читал в Варшаве, он до конца жизни больше не опубликовал ни одной работы. Ну, сапраўды, только, здаецца, у неким энциклопедичным словнику он написал два этих артыкулы, две затемы с тлумачением тибетских слов, по-моему, это были гелонг и хутухта, что-то такое. Ну, два пойма, которые тычутся буддизму и иерархии, так, ламов. Вось, коли не помыляюсь, ну, гелонг там был докладно. Вось, одним словом, это все, на самом деле, ну, трагедия. Трагедия, как бы, не только некая там навуковая, але у тым ліку асабіста, я думаю. І я, ну, прачытаўшы пра гэта ўсё, як бы першае, што мне з'явілася ў галаве, это вершык, які мая бабуля Ось яка походила Західня Білорусі, то любила часом цитувати. Служи пану верні, то й он тобі перні. Ось. У даній ситуації це можна було перекласти як не знаю. Служи рашці верні, і вона тобі перні. Ось якби у сумі можна сказати так, ось, і отрималося, на жаль, з Ковалєвським. Ось. То бок, кольки ён уклаў у гэтую расійскую навуку, можна сказаць, і вось як, так сказаць, ўсё гэта для яго скончылася. А ў яго, то бок, на той момант яшчэ заставалася яму 15 гадоў жыцця, але як бы, ну, як піша Схімель-Пеннінг, ён ужо фактычна навукай асабліва і не займаўся, просто выкладаў. Ну, трэба таксама ўжо сказаць, што да, яму ўжо было за 60. Вот, хотя, в принципе, по сегодняшних мерках это невеликий такой взрост. Вось. И я наумысно, как створить себе крышечку уявления про то, что там все, какие конкретно книжки там могли зникнуть в этом всем пожаре при разгроме библиотеки Ковалевского Привана. Я выписывал назвы вот, буддийской космологии, выписывал назвы книг, про которые он пишет, что они находятся в его приватной коллекции. Ось, то бок не у бібліотеці Казанського університету на той момент, а менавіта у ягоных приватних фондах. І відомо, це було, ну, просто нешта якби розгромне, да? Якби, наприклад, Ерілі Хангачі Ердені Шастір. Шастра під названням «Сокровище, насыщающее желание». Життєві Малакірті в рукописі. Ну, Життєві Малакірті – це Вималакірті Нірдеша Сутра. Одна з самых любимых основных сутр Махаяны. Вось. Бодхісаттва Ачар'я Аватара. Это славутый твор, вершаваный твор Шантидевы, вось, у яких там вельми шмат этичных постулатов буддизма утримывается и так далее. Амтату Хомха. Краткие жизнеописания 8 и 9 Далай-ламы. Vocabulaire polyglot philosophique, значить, у яго таксама, значить, яшчэ цэлы шэраг. Ну, адным словам, просто гэта была для яго сапраўды асабістая катастрофа. Вось, і як это ўсё скончылася, Схімель-Пеннінг піша, што весной 1878 года коллеги устроили 77-летнему Ковалевскому юбилей в честь 50-летия его выдающейся карьеры. Отмечали его многочисленные достижения. Помимо прорывных работ по монгольскому языку и истории буддизма, breakthrough, да, видимо, прорывных, Осип Михайлович воспитал несколько ведущих ученых следующего поколения, в том числе выдающегося китаеведа из Санкт-Петербургского университета Василия Васильева и Алексея Бобровникова из Казанской духовной семинарии. Возможно, самым одаренным его учеником являлся молодой бурят Дорджи Банзаров. Ось, молодий лама. Справді, там є кілька рекомендаційних листів Ковалєвського, які він, так сказати, досилає разом зі своїми учнями, щоб бурятам дозволили навчатися в університеті. Ось. Є кілька листів, які він пише в університет. Давайте викажемо подяку бурятським ламам за те, що вони дали нам книги. Ось. Це вельми важно. Вони часом просто давали і задарма, так? Для того, щоб він їх вивчав. Давайте, каже, напишемо подяку, зробимо людям приємно. Вони це вельми ценять. Ось. Справді домагався, щоб їм це досилали. Після гэтага гэтыя ламы пісалі яму такія удзячныя лісты за то, што ён пра іх памятаў. Ну, то бок, як бы, там стасункі былі вельмі добрыя ў яго вось, з ламамі, а зусім не такімі, як там піша Грицкевіч. Значыць, і наогул, як бы, з людзьмі, то бок, як бы, як педагог ён сапраўды быў выдатны. Ось той же Васильев, китаевед российский, пишет про его, что «Моим развитием и проявлением моих оригинальных взглядов в науке и государственности я обязан профессору поляку с выкричником, с кличником», он пишет, да. Далее он так описывал самый важный урок, преподанный ему Ковалевским. «Не преклоняться в отыскивании истины перед авторитетами, подвергать критике сына Ира et studio». То есть без злобы или благосклонности, подвергать критике факты, не предполагая никакого вопроса, решенным на века. Вось мы бачым такую як бы сутнасць як бы навуковага метаду кавалеўскага, так, ягонае крэда, магчыма. Вот, што сапраўды няма канчатковых адказаў, няма трывалых нейкіх вечных рашэнняў, ніводнае пытанне не можа быць вырашанае ў навуцы як бы назаўжды. Ну, у гэтым можна пры жаданні таксама бачыць уплыў буддызму, які ў прынцыпе штосьці падобнае сцвярджае. Вось. Банзаров, на жаль, вось гэты ягоны вучань недоўга займаўся навукай, плохое здоровье и профессиональные неудачи оборвали его сравнительно недолгую карьеру. А может быть, профессиональные неудачи, я не ведаю. Неудачи. Оборвали его сравнительно недолгую карьеру. Банзаров опубликовал первое в истории западной науки исследование монгольского шаманизма. Ну, покольки сам это все добро ведал, и как буддийский лама с этим всем змагался. А лезно уже объективно напісаў даследаванне. Вось, што тычыцца ягонага настаўніка Кавалеўскага, нашага дарагога Язэпа. Сканчаўся Осіп Кавалеўскі вскоре после юбілея, в октябре того же 1878 года, во время работы в читальном зале библиотеки Варшавского университета. Можете себе уявіць, так? То бок, як бы, вельмі, вельмі сімвалічна і выбітная абсалютна пастаць, ці постаць, як бы нашай гісторыі, а сапраўдная вот эта вот повязь паміж Беларусію і буддызмам узнікае менавіта з Кавалеўскім. Вось, таму што дагэтуль мы даследавалі менавіта такія ўласна ускосныя ўплывы, такія всякія намёкі, якія ўзнікалі падчас беларускай гісторыі, значыць, кантактаў з Азіяй, непасрэдных ці апасродкаваных, вось, а Кавалеўскі быў фактычна як бы першым і галоўным як бы беларусам, які назваў буддызм буддызмам, зразумеў яго па-свойму, заглыбіўся ў ягонае вывучэнне, вось, стаў найлепшым спецыялістам па ім у свой час. Вось. Памёр у Варшаве, пахаваны ў Варшаве на могілках Павонскі. Вось. Я, в прынцыпе, раю беларусам, якія там жывуць, асабліва буддыстам, схадзіць наведаць, можа быць, тыя могілкі. Ёсць фотка. Раз пакажу, як яна выглядае. Ось так. Це ягоная магіла з помнікам. Побач фотка, это ягоное выданне кароткай граматыкі монгольскага кніжнага языка. Вось. Адным словам, вось на гэтым мы, напэўна, і закончым сённяшні наш стрім, супер нейкі доўгі, але абсалютна варты значэнню той асобы, пра якую мы сёння казалі. Вось, я ўсім удзячны, хто гэта вытрымаў, хто гэта паглядзеў цяпер і хто гэта яшчэ будзе глядзець. Я пастараўся з гэтым да гэтага падысці як бы з максімальнай адказнасцю. Вось, фактычна, ну, умоўна кажучы, на гэтым можна было б паставіць кропку у тэме Беларусі буддызм, таму што далей ужо ідуць на такія найноўшыя часы, дзе як бы 19 стагоддзе, як бы калі больш інтэнсіўна як бы бываюць кантакты. Это не значыць, што яны больш як бы займаюцца выхадцы з нашых краёў займаюцца больш буддызмам, але проста больш хутчэй як бы, ну, нават наадварот, так? Але там проста вельмі шмат матэрыялу, які трэба як бы вывучаць. Это ўсё хоча час, як бы, вымагае часу. Вось, таму, тым не менш, як бы, не кажучы ўжо пра 20-е, так, стагоддзе, там, дзе, як бы, ўжо з'яўляецца і ў літаратуры беларускай новай, там, згадваецца імя Буды і так далей. Вось, тым не менш, будзе яшчэ адзін стрім на гэтую тэму. Вось, ён уже як бы задуманы і, ў прынцыпе, амаль як бы У агульных рысах гатовы, але трэба яшчэ да яго будзе як след падрыхтавацца. Я не ведаю, калі это, ну, недзе можа ўжо ў лістападзе можа это ўдасца. Вось, недзе пад канец лістападу. Яшчэ адзін стрым з гэтага цыклю Беларусь і буддызм. Пра што ён будзе, я казаць не буду. А вось, але намякну, што ён ускосна звязаны з тым, пра што мы казалі ж, пра кніжку, якая выйшла ў копісі ў 1814 годзе, дзе згадваецца Далай-лама той жа. Ну вось. Дык вось, умоўна кажучы, то будзе пра гэта. Всё, такім чынам, дзякуй за цярплівасць, асабліва тым, хто вытрымаў гэты стрым, учорашні стрым. Спадзяюся, што тэхнічна ўсё прайшло цудоўна. Вось, гляну на всякі выпадак, што адбываецца з каментарамі. Нічога асабліва не адбываецца, ніхто нічога не напісаў. Вось, всё, сябры, раю, так сказаць, добра правесці рэшту нядзелі. Хто хоча, можаце далучыцца сёння да медытацыі, а каб сказаць, не зманіць, а 6 гадзіне па Менску, вось, у маіх соцсетках ёсць спасылка. Што яшчэ магу сказаць? Даецца з арганізацыйных такіх пытанняў, гэта ўсё. Окей, спадзяюся, што будзеце глядзець, слухаць гэты стрім, рэкамендаваць яго сябрам і як бы памятаць пра нашага філамата, дарагога Языпа Міхайловича Кавалеўскага. Так, усё, усім шчыра дзякую за ўвагу. Да пабачэння, да наступных сустрэч.